Добрый день. Поднимите руки, пожалуйста, те, кто впервые на нашей лекции, семинаре. Кто никогда эту тему не слышал, да? Гости есть, хорошо. Собственно, для вас эта тема, ну, для всех это будет хорошо услышать, для меня тоже хорошо, полезно повторить эти очень важные законы жизни. Почему? Ну, потому что мы хотим счастья, мы хотим развития, мы не хотим скуки, застоя, страданий, неудач в жизни. Хотя они предопределены до какой-то степени, все уже в нашей жизни известно, черные-белые полосы, дни и ночи, годы пройдут, известно, мы будем жить вот по этим законам жизни, но все же мы можем многое улучшить, многие вещи мы можем изменить, то есть стать бы в какой-то степени стать хозяевами своей судьбы, в этом смысл нашей беседы будет. Могу ли я на самом деле управлять своей жизнью, достигать результатов, желанных результатов? И тут мы будем обсуждать интересную тему, внутреннюю тему. Все ли желания, которые мы имеем, важные для нас? Все ли желания, которые мы имеем, полезные для нас, необходимые для нас? Есть специальное слово на санскрите, которое называет эти вещи анартха. То есть вещи, которые не нужны нам на самом деле, но кажутся, что они нам необходимы. Без них как бы не обойтись. Но на самом деле никакой необходимости в них нет. Вот если мы начнем вещи различать, мы очень хорошо можем ориентироваться в выборе и принимать именно ключевые, правильные решения для того, чтобы достигать результата быстро. Веда говорится, что любое материальное желание исполняется в этом мире быстро, если человек в знании действует. То есть быстро, буквально говорится, быстро, очень быстро говорится. Любое желание исполняется быстро очень. Так вот вопрос, как же исполнить мои желания еще и быстро? Ну и когда мы говорим о желаниях, может быть, это ассоциируется прежде всего с каким-то материальным успехом, с богатством. Но вот помните, у Стругацких есть такое произведение «Пикник на обочине». То есть написывается некая такая зона таинственная, куда люди вот проникают, но многие не возвращаются, но очень хотят туда проникнуть, в центр этой зоны, потому что там, вот там исполняются все желания, в центре этой самой зоны. Интересно написано, она, знаете, так правдоподобно, реалистично, интересно, фантастично. Но вот интересный момент, и эта группа людей, которые собираются проникнуть в эту зону, и они даже знают, что хотят, собственно говоря, у них есть цель какая-то, они рискуют жизнью ради своей цели. Они проникают туда благодаря проводнику и достигают этой зоны, им повезло. Но вот тут самое сложное у Стругацких и начинается. Они не знают, что на самом деле важно для них, что же мы хотим на самом деле. То есть мы можем забыть просто эти вещи. С чего же все началось-то? Желание накладывается на желание, одно желание, другое желание. На неисполненное желание накладывается два желания, два варианта, как это потом, и так далее, и так далее, и так далее. Так получается слоеный пирог кармы. Сначала творение это происходит, и я уже даже не знаю, кто же я и что же для меня важно на самом деле, чтобы на самом деле сделать меня счастливым. Не знаю, как у Шуры Балаганова, помните, у Ильфа Петров. Сколько тебе, Шура, для счастья нужно? Он посчитал сразу же быстро. 333 рубля, и он в копейках все, вот если дадите, я буду вполне счастлив полностью. То есть есть свое представление о счастье. Поэтому в Ведах говорится, если вы идете на прием к богатому человеку, к очень богатому человеку, чтобы попросить горстку риса, вы глупый. Вы не оцениваете правильную ситуацию. То есть в этом мире можно исполнить все желания. А мы идем к богатому человеку часто, и что же тебе нужно? Я готов спонсировать твою программу, ну что ты хочешь? Говорю, ничего, просто горстку риса дайте мне, пожалуйста. Ну ты мог бы это в любой лавке попросить, зачем же ты ко мне на прием записался? Есть другая история об одной бабушке, которая ходила в лес за дровами, за хворостом. Регулярно. А дровосек знал ее лично, поэтому он помогал. Он собирал ей хворост, увязывал и вязанку на голову клал, помогал ей. И старушка вот с вязанкой на голове шла домой. Но однажды она споткнулась там по дороге в лесу, где-то упала, и вязанка тоже упала. И поднять на голову больше не смогла старушка ее одна. Она горько разрыдалась и обратилась к Богу. «Боже, помоги мне». Ну, я такая несчастная, немощная, старая, ну, помоги мне. И Бог явился перед ней, говорится, от ее искренних молитв было явление Божье. И Бог спросил, ну, что ж ты хочешь, говори. О, спасибо тебе, дорогой Господь, положи мне эту вязанку на голову, я буду вполне удовлетворена этим. Итак, что же на самом деле важно? Мы попытаемся вот в этом семинаре тоже об этом говорить, как-то обсуждать, как-то лезть в душу, может быть, немножко, То есть это будет необходимо. Но мы будем говорить о старых забытых вещах. Ничего нового. Вы все узнаете, увидите сами. Ничего нового мы не скажем. А в древних книгах ведических есть две вещи, на которые нужно обратить внимание. Это все ведические писания. Любая духовная литература делится на две эти составляющие. На санскрите называется «витхи нишеда». То есть «витхи» – это то, что нужно делать, а нишеда – то, что делать не нужно. Есть правила и запреты. Вот это вот делай хорошо, а вот это вот не делай, это плохо. Ну, разве мы не так обучаем своих детей? Именно так, согласно этим двум представлениям. Вот это Вася хорошо, а вот это вот Вася плохо. Будешь делать плохо – получишь наказание. В угол поставили. Ну, родители знают, как это делать. В зависимости от характера Васи или Пети, они знают, какое наказание применить, приструнить его. А вот это ты должен делать, Вася, должен, да. Я приду и посмотрю, как ты это сделаешь. Вот это надо делать. Витхи нишеда называется. И путь к счастью идет к тому, чтобы мы не соприкасались с источниками страданий. В этом идея. То есть, смотрите, страдания существуют? Да, существуют. А что является источником страданий? Мы не знаем. То есть, не совсем догадываемся. Вот одна жена, не очень хорошо, неудачный брак, знаете, ошибка какая-то была, явно. Дай-ка я с ней разведусь, женюсь на другой. Вот на той, если женюсь, то точно буду счастлив. Но происходит та же самая картина. Я сколько раз это наблюдаю. Где же я ошибаюсь? Или я думаю, вот если я заработаю такую сумму денег, куплю, построю дом, забудет семья, и все будет хорошо у меня в жизни. А вот как-то вот чего-то не хватает. Вот что же я не учел? В чем же я ошибаюсь? Что же мне на самом деле нужно вообще? Помимо всего того, что я уже что-то имею, я, в принципе, могу быть успешным человеком в жизни. Я множество наблюдаю, это успешные люди, социальное положение, у них есть какие-то деньги, даже очень богатые люди, у них куча проблем внутри. Вот о чем речь идет. Помните, как Иисус сказал о такой категории людей? Они внешне красивые. Я даже не буду цитировать, а внутри... Он привел такое сравнение необычное, оскорбительное для этих первосвященников. Говорит, вы как гробы. Сверху-то вы красивые, а внутри полны нечистот. И иногда мы чувствуем, что внутри вот какая-то вот есть нечистота, что ли, вот какая-то вот скверна, вот какая-то вот проблема. Вот с этого мы и начнем, хорошо? С этой проблемы. Наш семинар. Первое, что необходимо отвергнуть в себе, конечно же, в себе, это зависть. Вы скажете, ничего себе начало. Круто, конечно. Отвергнуть зависть. Ну, кто это сможет сделать вообще? Как это вообще возможно, отвергнуть зависть? Кто? Есть такой пример в жизни? Не спешите, пока мы говорим о теории. Эти карандаши пишут? Это красный и зеленый? Черного нет? Нет. В Германии нет черных фломастеров? Только зеленые, красные, ясно. Я привез с собой, если я знал. Итак, начнем снизу вверх. Здесь у нас будет зависть. Вот я извиняюсь, что с такой черной темой мы начинаем наш семинар. Ну, мы будем начинать за упокой, а кончим за здравие. Не наоборот. Все, начнется с нехороших вещей, но постепенно будет лучше, лучше и лучше. Путем очищения идем. Пока есть такие... данные. У нас есть определенные недостатки, анархии в сердце, в уме, в привычках, в теле. Естественно, это просто врожденные вещи, обычные вещи, то, что считается естественным, вполне нормальным, природным. Вот. Это также можно рассмотреть, как и причину наших ошибок в жизни. Например, в чем причина ошибок мужчин в отношении, в семье? В чем причина его ошибки? Потому что он мужчина. Вот и вся причина. Другой причины нет. Он и есть причина этих ошибок. Мужская природа. А в чем причина ошибок женщин? Догадывайтесь уже. Ну, потому что она женщина, вот так. Мы тоже будем говорить о мужчине и женщине, вот об их природе, и увидите, как это происходит, как волей-неволей они совершают ошибки. Сами даже того не подозревают, как это происходит. Поэтому тут нужны знания, веда. Веда, потому что человек – существо сотворенное. Мы это читали из Библии или других источников. Сотворенное существо означает, что как только мы получаем вот это вот тело, рождение, вместе с ней Нам дается и инструкция, как его использовать. Сотворенное существо. Для определенной цели создается вот эта вот форма жизни. Двуногая, двурукая и так далее. Но я сейчас скажу очень такую плохую вещь сначала, хорошо? Поговорим о плохих вещах. Веды говорят, что есть 5 типов человеческих существ, которые не принадлежат к человеческому сознанию еще, хотя форма у них человеческая. Ну, то есть, 2 ноги, 2 руки, они также ходят, прямохождение, речь, все в порядке. Но не причисляются к человеческому роду. Сейчас я опишу, что это такое. Первая категория называется Тару. Тару. Кая. Кая – это, значит, человекоподобное. А Тару – растение. То есть, человек – растение. Так буквально можно перевести это понятие. Первая категория. Что это означает? Разум такого человека заблокирован. Плотно заблокирован какими-то комплексами, ощущением вины или несовершенства, или неспособности. Или неспособности что-то выразить, сделать, сказать, представить себя или понять кого-то. То есть заблокированный разум, очень сложное состояние. И в этом сознании, поскольку он страдает, он очень скован, он склонен принимать интоксикации. Потому что когда он принимает интоксикацию, как бы расслабляются блоки, как бы то и уходит, он начинает себя свободно вести, но так свободно, что люди другие говорят, что лучше бы ты молчал. То есть очень страшно, когда он выражает себя, это вот совершенно неуместно, может быть, или грубо, или агрессивно, и так далее, очень как-то опасно, в общем, опасное проявление такое. И эти люди, они имеют такое стрессовое внутреннее состояние, скованности полуосознанного состояния, и поэтому они не любят принимать интоксикации, им как бы необходимо иногда принять какую-то дозу алкоголя или наркотика, и, наконец, почувствовать себя хорошо, плевать на все. Все, я больше ни от кого не завишу. Меня больше никто не оценивает. Мне внутри просто хорошо, и больше ничего не нужно. Вот это состояние Тару Кая. Дерево внутри себя находится. Ни глаз, ни рук, ни ног. На одном месте стоит круглый год, вот так вот, качается на ветру. И терпит снег, там дождь, но внутри хорошо. Все внутри у него, вся жизнь внутри, в росте каком-то. Такое полуосознанное состояние разума. Выше этого есть Матсья Кая. Матсья означает рыба, человек-рыба. Сейчас я пишу, что такое рыба функциональная. Это вот, значит, 2 телескопических глаза, вот по бокам такие большие, посередине рот и стабилизаторы, все. Вот это рыба, значит. Вот ее функция смотреть, что плывет в рот и что мимо рта. Все. Если что-то в рот плывет, она открывает его и, оп, заглатывает. Вот это ее функция. Вот брать это все, хватать. Если что-то мимо проплывает рта, в другой рот, то есть, другими говорят, она обижается. И думает, везет же дуракам вообще. Это вот все еще состояние зависти. Зависть означает, что человек погружается в себя. Ему от этого плохо. Замечали, что когда мы в себя погружаемся, нам все хуже и хуже может становиться. Но я приведу пример. Вот одиночные камеры – это способ пытки. Это сильный страдание человек перед в одиночестве. Именно наедине с самим собой очень трудно оставаться. Когда нет общения, какого-то контакта, взаимодействия, как... очень сложно. И вот это состояние можно считать глубокого одиночества такого вот внутреннего. Человек не общительный, не знает, как себя выразить, но он переживает все эти события, которые вокруг него мимо проходят, и что-то, какие-то крупицы он может получить в жизни, какую-то удачу ловить. Он чувствует себя обычно неудачником, у него комплекс неполноценностей, у него чувство, это называется ощущение личной неудачи, источник всех этих проблем психологических, психических также. Ощущение личной неудачи. Отсюда возникают все остальные проблемы уже у человека. И обида. Вы видели людей очень много обиженных на жизнь, их очень много в городах, их очень много вот рядом можно находиться, каждый на что-то обижен, на что-то сетует. Это сознание рыбы. Вот просто в общество человек вошел, его просто не заметили, он уже себя плохо чувствует. Это вот сознание рыбы. Не заметили его, внимания не уделили достаточно. Вот если ребенка сейчас пустить здесь по залу, он зайдет на сцену, знаете почему? Естественно, естественно, поскольку ребенок хочет быть в центре внимания. Он так счастлив, он так встанет, будет смотреть. Ему приятно, что все на него смотрят, он в центре внимания, все. И вот это сознание, если внимание достаточно не уделяется ребенку, он страдает. Также и люди, некоторые взрослые, как дети, они тоже страдают, если достаточно внимания не уделяют. У них нет понятия о самоотдаче, о каком-то пожертвовании, о вот какой-то бескорыстной деятельности, о какой-то вот любви от них. Они скорее нацелены принимать, принимать и принимать. Ждут, когда же их заметят, когда же их похвалят, когда же им что-то принесут. Когда же будет лучше в нашей жизни, они ждут. Это мать, беспомощное состояние. Третья категория – Пашу. Пашу Кая. Пашу – это не такой пассивный, как рыба или тару. Это активное существо. Пашу – животное, человек-животное. Его особая характеристика в том, что он становится агрессивным в присутствии объекта чувств, когда их нужно будет как-то разделить. То есть все хорошо, пока нет объекта чувств. Появляется один объект чувств на двоих, на троих, начинается схватка серьезная. Там зубы, когти, рога, там копыта, все идет в ход, драка начинается. Это человек-агрессор. Он агрессивный, когда делят деньги или землю, или женщин, мужчины становятся агрессивными. Это природа животного, Пашу Кая называется. Четвертая категория, это более интеллектуальная, называется Прета. При этом такого вида жизни нет, видимого в нашем восприятии. Это привидение. Человек-привидение называется. Очень интересный момент. То есть он может принять любой образ для вас, любую форму. Он знает, как быть приятным, он интеллектуален, обаятелен, знает, как одеваться, манеры. Может вас очаровать, обаять, вы поверите в него. Но он вас всегда обманет. Обязательно. Это человек-привидение. Это оборотень. На самом деле он другой совсем. Он умеет просто приспосабливаться к жизни для того, чтобы вот выгодно как-то вот получать какие-то вещи. Использовать свое обаяние, свой разум, для того, чтобы как-то вот хитро очень события так вот формировать, чтобы в конце концов оказаться в выигрыше, а все остальное не важно. Это такой лавкач, интеллектуал, хитрый. И пятая категория, наиболее как бы опасная, даже страшная, это человек ракшас. Ракшас. Ракшас, Ганнибал, людоед, ракшас. Сейчас, может быть, мы не видим таких вот людей, на самом деле, которые вот охотились друг на друга, съедали. Но это также означает тот, кто использует других людей ради собственного наслаждения. То есть эксплуататоры. Это титаны, очень могущественные люди, которые могут подчинять себе массы людей. Диктаторский тип. Навязывают свое мнение, какую-то свою политику, заставляют делать то, что они хотят, подчинять своей воле. Никаких возражений не терпят, уничтожают. Это редкие такие исключения в мире людей. Когда они появляются, обычно они создают какие-то беспокойства в политике, в обществе, войны, революции и все остальное. Исключительно, чтобы свое мнение реализовать. Они подчиняют миллионы или массы людей. Или группы людей какие-то. Уже разные масштабы, но ракшас – это вот такая категория человека. Эти пять категорий не относятся к цивилизованному человеческому существованию, согласно ведам. Это примитивные формы существования. И все они, эти пять, проявления не что иное, как зависти. Зависть проявляется так, в двух вариантах, в двух направлениях. Первый – это как некое ощущение в сердце внутри. Плохо нам, в состоянии зависти плохо человеку. Ученые проследили в этом состоянии состав крови. И выяснили, что в этом состоянии ума в крови человека появляются ядовитые вещества. Он сам в этом состоянии ума выделяет яд, и ему плохо, чисто физически. Потом начинает болеть, у него там страдают какие-то органы под влиянием вот этого вот яда, вот этого настроения, подвержен болезням определенным. А когда он любит кого-то, сильно влюбляется, у него в крови наркотик вырабатывается, природный, свой, естественный. И вот от этого состояния ему физически тоже хорошо. То есть это состояние ума, разное состояние ума, разная физиология, видите. То есть ум создает наше тело, как бы, наш тип тела создает. И зависть проявляется в другом направлении, во втором. Как желание иметь то, что мне не принадлежит. Я смотрю, у кого-то чего-то больше. Я чувствую, что мне хуже становится, когда это наблюдаю. Или кто-то в чем-то меня сильно превосходит. Конкурент появился какой-то. И опять же, я чувствую, что мне хуже становится. Но если мои конкуренты ниже меня, я счастлив. У них неудача, мне лучше. То есть в мире конкуренции, в мире зависти, зависть – это проявление конкуренции, все наоборот. Мы радуемся неудачам других людей, а успехом расстраиваемся. Это вот и есть так проявление зависти внешней и вот внутреннее состояние. Это вот такое тяжелое, подавленное состояние, угрюмое. И если вы увидите веселого человека на улице, в состоянии в таком угрюмом, вы удивитесь, правда же, о чем он вообще радуется? Вы не поймете его. Это разные состояния. Сытый, голодного не понимает. Пьяный, трезвого не поймет. Это разные состояния. Поэтому в зависти человек становится беспомощным. Если даже попытаетесь ему помочь, ему практически невозможно помочь в зависти. Знаете, что говорят веды о завистливом человеке? Этих людей нужно избегать. Чем больше вы пытаетесь им помочь, тем больше зависти накапливается. Знаете, какой пример приводится? Змея. Вот она как раз так делает. Она пьет молоко, и это молоко трансформирует в яд. Потому что у него такое умонастроение, змеи именно, завистливое. И чем больше вы пытаетесь упоить молоком, тем больше яда. А что этот яд делает? Он увеличивается, начинает распирать изнутри змею, сжечь ее изнутри. У него появляется сильное желание укусить вас. И вот как только в какой-то день не нальете достаточно молока или забудете, она вас обязательно укусит. Поэтому, говорится, с зависимыми людьми, если это не такие завистники, близко не общайтесь. Никакой пользы вы не сможете принести, никакой пользы от них тоже не получите. Они предоставляются сами себе, такие люди. На, как бы, на самовыживание. Вот таким образом. Либо они ищут своего общества, где у них вот мир конкуренции, мир борьбы, вот не на жизнь, а на смерть, и там они вот живут в таком мире. Сами создают такие отношения. И вот смотрите, если человек обрел эту зависть, только не путайте, пожалуйста, одну вещь. Есть белая зависть, есть черная зависть. Черная зависть и белая зависть не отличаются ничем друг от друга, кроме одной вещи. Это та же зависть черная, только проникшая вглубь разума. А белая зависть – это зависть на поверхности. В глубине у нас, конечно же, любовь. Но на поверхности какая-то зависть бывает, знаете, так вот. Даже родители могут ребенку своему позавидовать. Надо же, в такие годы уже вот столько знают. Мы вот так не учились раньше, мы были больше в невежестве. Они уже так много знают у нас. А? Они немножко завидуют, но это белая зависть. Она не вредит их отношениям. А эта же зависть, если войдет вглубь разума, она уже вредит. Например, аборт. Что это такое? С точки зрения зависти, это зависть. Мать завидует будущему ребенку, представьте себе. Она думает, вот зачем его рожать, если она родится, то я уже не смогу быть свободной туда, ходить сюда, ходить там, встречаться и прочее, и наслаждаться жизнью. Потом нянчиться с ним нужно потом полжизни. Лучше выбросить его куда-нибудь. Это вот этот менталитет, это уже зависимый менталитет. И когда эта зависть проникает вглубь, в наши как бы поступки и действия, вот тогда из зависти порождается следующий порог. Ложь. Я спросил одного человека, психолога, почему люди лгут. Он говорит, ну такова их природа. Нет. Такова природа зависти. Человек должен говорить правду. В Ведах описывается, что среди всех живых существ только человек может лгать. Другие живые существа никогда не лгут. Собаки не лгут. Замечали? Всегда только правду говорят. Чужой, значит, чужой. Все. Кошки не лгут, то есть они не отклоняются от своей природы. Тигр тоже не лжет, он вас убьет, честно. Он своей природе не изменит. Он не пойдет воровать апельсины на наш огород, правда же? Тигр он другой, он будет именно мясо искать. То есть каждый следует своей природе, честно. Каждое живое существо идеально, четко следует своей природе, очень честно. Но человек может менять свои характеристики. То есть его кто-то может назвать... Одного человека можно назвать сыном Бога, а другого назовут скотиной. Видите, какая разница разными людьми. Огромная разница. То есть человек может быть разный. Почему? Потому что по-разному себя понимает и представляет. И вот чтобы научиться лгать и обманывать квалифицированно, сейчас я расскажу, как это делать квалифицированно. Вообще это секретная информация, но только для русских в Германии все. Никак иначе. Чтобы обманывать других, необходимо прежде всего обмануть самого себя. И вот тогда квалифицированно можно обманывать других людей. Нужно самому поверить в какую-то глупость, в какую-то ложь. Мы знаем, что такое детектор лжи. Мы недавно это обсуждали. Их очень хорошо настраивают сейчас. И людей иногда проверяют на детекторе лжи, правду он говорит или неправду. И детектор, он реагирует на ложь, там какие-то импульсы он отличает, ложные волнения определенный тип, и он укажет, вот это ложь, то, что человек говорит. Но на самом деле специальных людей, там ФСБ, КГБ, вот эти вот внутренние службы, они знают, как обучать обманывать детектор лжи. Каждый умеет это делать там. Обязательно он должен пройти эту школу. Потому что его могут испытать где-то там, и он должен хранить тайну уметь лгать, ложную информацию представить, вместо того, чтобы выдавать что-то. И их обучают как? Ты должен полностью поверить в то, что ты говоришь. Вот и все. Определенные приемы самовнушения используются. То есть работа с этим разумом. И когда человек уже верит в эту концепцию, детектор не может отличить, где ложь, где правда. Невозможно. И каждый из нас подвержен недостаткам. Это Веда говорит. 4 недостатка есть у каждого человека. У каждого из нас. Чувства наши несовершенны. Первое. Согласны с этим? Ну, то есть глаза наши, уши, слух, обоняние, вкус, осязание, они несовершенны. Они работают в очень маленьком диапазоне восприятия. Если посмотреть на вот эту вселенскую форму, которая нас окружает, мы ничего не видим, ничего не слышим, ничего, никаких запахов не ощущаем нам. Дано очень-очень немного в очень маленьком диапазоне восприятия. То есть поэтому наши чувства несовершенны, говорится. Также есть склонность впадать в иллюзию, заблуждаться, правда? Свойственно ошибаться человеку в иллюзию. Отсюда ошибки и отсюда обман. Из-за иллюзии. И главная иллюзия в чем заключается, как вы думаете, главная иллюзия? Вот однажды одного царя святого спросили, что самое удивительное на свете? Что самое-самое удивительное на свете, непостижимое? Он сказал, самое удивительное, что человек видит, что все вокруг умирают. И предыдущие поколения давно уже умерли. И мои прадеды умерли, и прабабки умерли, и люди сейчас продолжают умирать. И тем не менее, он не верит в собственную смерть. Это великая иллюзия. Есть другая иллюзия. Если заработаю много денег, я буду счастлив. Верите в это? Скажите, нет, до конца не верю. Но вы так делаете. Вы так действуете. Это иллюзия. Где-то внутри вы понимаете, этого будет недостаточно. Вы думаете, что, наверное, вот эти деньги, вот этот мой успех привлечет, конечно же, и среду какую-то, и человека, и общение, и счастье какое-то таким образом. Вот это иллюзия. Деньги, если вы получите большие, к вам привлекут других людей. У вас сразу много друзей появится. Откуда ни возьмись. Они будут говорить какие-то приятные вещи, будут льстить вам. Вы уже узнали, кто это к вам придет? Какая категория из 5? Прета. Матца не подойдет. Не хватит интеллекта. Подойти к богатому человеку, войти в доверие, это прета может делать. И более того, не только это, еще вам воспользуется эта категория людей. Будут отнимать у вас все в форме налогов или каких-то еще других способов. Разве нет? Это написано в древних ведах, не только сейчас, всегда так будет. Там, где деньги, там всегда существуют очень большие сложности, проблемы. Поэтому человек должен иметь деньги не для того, чтобы иметь проблемы. А как иметь деньги и не иметь проблем? Вот вопрос в чем. Вот есть пища. Сколько нужно съесть, чтобы не иметь проблем? Давайте сразу съедим на несколько дней вперед, да чтобы уже не... Да, но будет проблема, вы не переварите все это такое количество. Но нужно порции, порционно все это делать регулярно, 3 раза в день, или кто как вот отрегулирован. И вот эта пища усваивается, и это не создает проблем. И также и деньги. Те деньги, которые вы можете во благо использовать себе и другим, берите. А все остальное, то, что хотите сохранить, набить в желудок, будет проблемой. Это будет проблемой. Потому что человек, который прячет деньги, у него меняется умонастроение, сознание. Какой он становится? Проникает туда ложь, лживое состояние. Он скрывает свои доходы. Он должен это делать. Все накопления нужно хорошо спрятать, не так ли? Самое лучшее в швейцарский банк. Я слышал. Возможно, есть банки понадежнее в Германии. Ну, в России туда, там не оставляйте, там пропадет. Лучше где-то здесь. И вот теперь, что говорят веды об этом? Мы придем, пример. Ну, вот просто воображаемый пример. Представьте, что каждый, представьте себя, что вы влюбились. Ну, вот именно тот самый человек, вот которого вот вы всегда ждали вообще. И он или она думает то же самое про вас. Ну, идеально все. Вот давайте представим такую идеальную ситуацию. Ну, такая полная любовь, знаете, идиллия. И все, и вы живете вместе. Законный брак. А что потом? Ну, потом, Ромео и Джульетта, они же на самом, как бы, месте кульминационного становится фильм, да, эта история. Прекращается, обрывается. Там же не показывают, как бы они жили в семейной жизни, как бы они состарились, как бы там ругались друг с другом каждый день, как бы они привыкли друг к другу, как бы там дети родились, которых не слушали. Это нет ничего. Там заканчивается именно история на этой любви, на кульминационной точке. И обрывается, и все плачут потом. Вот так бы всегда и всю жизнь думают. Ну вот она оборвалась. Но всегда не бывает. То есть потом идет жизнь уже. И вот в этой жизни, поскольку есть у каждого свое эго, своя личная гордость, они также ссорятся, они как бы соперничают, муж и жена. Известно это? В Германии так тоже. То есть муж и жена, они выяснят, кто же хозяин в доме. Это же вечный вопрос. Кто хозяин в доме, как вы думаете, женщина? Женщины? Мужчина что скажет? Хозяин мужчина. Мужчина, да, вот тут говорит. А кто еще, какие мнения? Кто в доме хозяин? Женщина? Видите, три точки зрения. Оба. Женщина и мужчина. Это кто же хозяин в доме? Согласно ведам, женщина – хозяйка в доме. Мужчина там не хозяин, там гость. Объект служения – это представитель Бога. Он с работы приходит как гость, и там уже все готово. Деньги приносит, а взамен получает все необходимое. Он оплачивает все это. И ему обмен служит. То есть жена, она там хозяйка, она это все устраивает для него, а у него есть деятельность там, за пределами дома. Он не в доме хозяин, он хозяин вот там, в деятельности. Он там воин, вот у него поле деятельности большое должно быть. Тогда он мужчина, сильный. А в доме он не должен долго сидеть вообще. Если он сидит дома, часто мужчина, у него нет этой деятельности, он начинает раздражаться по каждому поводу. Куда пошла, что делаешь, зачем? И так далее, и так далее. И каждый шаг контролирует. Это невыносимо будет для женщины. Потом говорит, иди на работу, дорогой, иди на работу. Зарабатывай деньги. Я тут сама управлюсь. То есть ты в этом ничего не понимаешь вообще. Это внутренняя жизнь, это женская сторона. Итак, они начинают бороться, как муж и жена, ссориться, выяснять вот эти два ложных эго. И в конце концов, может быть, они оскорбляют даже друг друга. Согласны? И вот когда они оскорбляют друг друга, их любовь начинает разрушаться отношения. Начинают сомневаться в этом. Стоит ли нам продолжать вообще такие отношения? Зачем мы связались? Мы даже не знали друг друга толком. То есть типичная история, правда? И в конце концов, однажды поругавшись хорошо, она думает, я ему докажу, что я без него буду счастлива. И уходит к другому мужчине. А он делает то же самое. Я ей докажу, что я без нее абсолютно буду счастлив. И другой женщине. И там у них тоже любовь, но это уже другая любовь, понимаете? Это любовь как доказательство той любви, отместка той любви. Это уже другие отношения совсем. А потом это можно продолжить дальше, в этом примере дальше, дальше, дальше. И в конце концов, когда вы уже через 100 поколений проходите, через много жизней проходите таких отношений, вы уже забываете, где же моя изначальная любовь, с которой когда-то расстался, из-за которой, собственно, я пустился в это путешествие опасное. Это любовь к Богу, говорит Заведа. Когда-то мы все любили Бога, а поэтому любили все. Но потом у нас отношения стали меняться, это уже отдельная тема. Как они меняются? Вот есть зависть, потом есть ложь, я себя обманываю, кто я в этом мире? Мужчина, женщина, профессия, я себе внушаю какие-то внешнее определение, это все относится к иллюзии. Ложная вещь. На самом деле все было так в этой истории. И вот 4 раза с братьями Пандовыми они путешествовали в лесах, в изгнании были, в джунглях. Эта история случилась 5000 лет назад, описывается в Махабхарате. И они делали долгий переход, и все устали. И Драупади не могла уже больше идти, и все хотели пить, сильно изнывали от жажды, был зной. И тогда Юдхиштхира остановился под деревом и сказал младшему брату Сахадеве, Накуле, простите, «Я вижу, тут водоплавающая птица летит, пролетает, поэтому вода где-то недалеко. Сходи, возьми сосуд, принеси воды». И Накула быстро убежал туда исполнять приказания старшего брата. И точно увидел красивое лесное озеро среди таких джунглей, холмов, прозрачная, чистейшая вода и спокойное, красивое место. Потом сейчас я напьюсь, наберу воды и отнесу братьям. Он взял воду в пригоршню, но услышал голос. Ниоткуда. Накула, не пей воду. Сначала ответь на мои вопросы, иначе умрешь. Накула из рода воинов, царей. Ну, кто тут не может приказывать в лесу? Какой-то лесной житель, что ли? Он даже не обратил внимания. Выпил воду и умер тут же. И вот Юдхиштхира чувствительный. У него задергалось левое бедро, что значит признак не очень хороший. Он сказал: «Сахадев, Сахадев, ты постарше, сбегай туда, посмотри, что с Накулой, и принеси воды, наконец. Мы пить хотим». И Сахадев убежал туда, увидел, что Накула лежит мертвый на берегу. Боже мой, кто же это? Он посмотрел внимательно, никакой следы борьбы не было. Возможно, ему еще можно помочь. Сейчас я напьюсь воды и все сделаю. Набрал пригоршню воды и услышал голос: «Сахадев, не пей воду. Умрешь, как твой брат. Сначала должен ответить на все мои вопросы. Я сейчас вот воды попью, разберусь с тобой», он подумал. Выпил глоток воды и умер рядом с Накулой. И вот ты всегда чувствуешь что-то недоброе. Нет. Пим. Иди сбегай. Иди посмотри, что же там происходит. Братьев нет. И, наконец, принеси воды. Мы умираем от жажды. Пимасена самый сильный человек на планете. Можете себе представить, какой он гордый, он воин, самый сильный. Он прибегает туда, видит братья мертвые. Говорит: «Кто же это сделал? Сейчас я напьюсь воды, разберусь». Взял воду в пригоршню, услышал голос: «Пима, не пей воду. Посмотри, твои 2 брата уже умерли, мертвы, умрешь и ты. Ответь сначала на вопросы». Но Пима очень гордился своей силой, сказал: «Сейчас я напьюсь воды, я разберусь с тобой». Выпил воду и умер. Остался Арджуна, лучший стрелок из лука, лучший воин. И вот ты говоришь: «Сади, посмотри, что же там произошло. И в конце концов нужна вода». А Арджуна пришел: «Боже мой, все братья мертвы, даже Пхимасена, сильнейший человек на планете. Как же может быть? Никаких следов оружия, никаких следов насилия. Что же случилось? Пошел к воде, сейчас напьюсь, попытаюсь что-то предпринять». «Арджуна, не пей воду», — сказал голос. «Все твои братья мертвы, умрешь и ты. Ответь на мой вопрос сначала». И Арджуна взял свой лук, был уверенным. И по голосу запустил стрелы во всех направлениях по звуку, откуда он доносился. Он никогда не промахивался. Набрал пригоршню воды, выпил и умер. И вот Юдхиштхира сам идет к этому озеру. Это необычный человек. Если все его братья великие воины, то Юдхиштхира – это воплощение Дхармараджа, бога смерти. Это воплощение как бы религии. Он абсолютно справедлив, бог смерти. Он никогда не приходит ни раньше, ни позже. Он еще присуждает различные наказания после смерти, никогда не ошибается. Ямарадж, бог смерти. И вот 4 его частичное воплощение. И вот он подходит и видит: так, Пхимасена мертв, Арджуна мертв, Накула Сахадева мертв. Подходит к воде и услышал голос: «Вот 4, будь разумным, посмотри на своих братьев. Твой брат Пхимасена, самый сильный человек на планете, он мертв. Твой брат Арджуна, лучший лучник на планете, он мертв. Твои младшие братья мертвы, умрешь и ты, не пей воду, ответь на мои вопросы». И вот Юдхиштхира преодолел свою гордость царя, забыл об этом, все ложные обозначения убрал из головы, кто я. Он вспомнил, что я есть частичка Бога, душа. есть дхарма, долг, и я должен следовать ему. А если я сейчас должен отвечать на вопросы, а не пить воду, я должен это делать сейчас, а не следовать путем своей ложной гордости, не обманывать себя и других. Кто я такой перед высшими силами? Если даже Бхима мертв, без всякого оружия, конечно же, я умру. У него был такой разум, ясный разум. Он сказал: слушаю, задавай вопрос. Это был его отец Дхармарадж, Ямарадж, который принял образ лесного жителя Якши и испытывал пандавов. Но он задавал ему очень много вопросов интересных, там целый список вопросов и ответов потрясающих. Но в конце он задал самый сложный вопрос. Ютиштира, что самое удивительное в мире? Сколько самое удивительное? Что уже все наши предшественники мертвы, а мы не верим в собственную смерть. Вот они не поверили ни один. Не все умерли. Это самое удивительное. Ты меня растрогал своими ответами, своим разумом, сказал Ямарадж. Проси, чего хочешь. Пусть мой младший брат живет. Верни ему жизнь. Ты же Бог смерти. Ты имеешь власть над этим. Верни ему жизнь. А почему же ты просишь вернуть младшего брата, который не так значителен, как воин, гораздо значительнее Пхимасена? Тебе же нужно иметь сильного воина рядом с собой, ты же царь. Зачем же ты просишь младшего брата? И этим он его тоже тронул, каким заботливым человеком, без всякого чувства выгоды. Сказал: Юдхиштхира, забирай своих братьев обратно живыми. Ты достоин этого. Такая интересная история. Как Юдхиштхира преодолел смерть? Веды говорят, что если мы, устранив все эти оболочки ложных отождествлений, внутри мы обнаружим вечную душу себя. И мы так преодолеваем смерть. То есть, идя путем истины именно, правды. Так кто же я? Вот в этом нужно разобраться основательно. Итак, зависть порождает ложь. Как начинается ложь? У кого-то есть какая-то собственность. Я спрашиваю, а почему у меня такого нет? Вот с этого начинается. Когда зависть задает такой вопрос, почему же так несправедливо кажется, вот тут человек начинает лгать, оправдывать что-то. И если эта ложь проникает в разум, вот как зависть, да, если мы просто иногда лжем, ну, по привычке, как, знаете, для развлечения, приврать чуть-чуть, это же интересно же. Ну, какую рыбу поймал? Да вот такую рыбу поймал. Ну, это все понимают, что такой рыбы никогда не бывает, но ну, любой рыбак скажет такую вещь. То есть ложь, использованная в исполнении долга, опасна, а в другой области нет, не опасна. Если вы при исполнении обязанностей и там лжете, вот это опасно. А когда просто беседуете, развлекаетесь, там можете иногда привирать, это не опасно, это даже интересно. Даже придумать какие-то истории, знаете, там, небылицы, это нормально. Но в исполнении долга она не должна применяться, ложь. И вот когда эта ложь проникает вглубь, она начинает использоваться в исполнении долга. Человек использует свое положение в обществе, профессию или что-то еще, как дойную корову, из которой он тянет какую-то материальную выгоду. Вот это уже положение лживое. Сознание лживое. И если человек обретает такое понимание жизни, то ложь порождает... Да, вот тут тема острая будет. Ложь порождает незаконный секс. Нет, не это. Это потом будет. Я поторопился с незаконным сексом. А где у нас? Вот это. Сначала будет воровство. Да. Воровство. То есть, понимаете, да, это близко. Ложь уже близка к воровству. Ложь – это воровство в уме. Умственное воровство. Это называется еще умственной спекуляцией. Я слышу что-то одно, а потом это перетолковываю на свой лад и как бы от себя выдаю. Вот это ложь. Понимаете, да? Я что-то слышу, какую-то истину, но истина, она в меня вошла не от меня, а от кого-то другого, а я от себя излагаю эту истину, но уже меняю ее, спрочу на телефон. Это уже не истина, но во всяком случае она от меня изошла, эта истина. То есть, таким образом, я становлюсь какой-то важным человеком, потому что от меня исходит какая-то истина. Я слышу что-то и спекулирую этим, трансформирую, меняю, измышляю. Это лживое мышление. Это тоже воровство каких-то идей. Вот, например, как мы слышали такую вещь, что существует в этом мире только несколько книг. Всего несколько книг существует, которые излагают истину. Это Священное Писание, больше ничего. Все остальное – это их перетолковывание постоянно. Множество, множество раз пережевывание пережеванного. То есть ничего нового больше в книгах не пишется. Люди всегда думают над одними и теми же вещами вечности. Все старо, как мир. Поэтому есть Библия, есть Коран, есть Веды и так далее. Вот несколько писаний основных. На самом деле две линии всего существуют в мире. Ведическая и библейская. Все. И там тоже свои разветвления, но основные это библейская и ведическая. Вот эти две, собственно, книги главные. Остальное уже люди начинают перетолковывать, переосмысливать так, что вы уже никогда этим не воспользуетесь практически, не сможете практиковать это. Заметили эту вещь? На санскрите такие люди называются майя пахарита гьяна. Они берут какой-то текст Священного Писания, так его объясняют, что уже практически вы им никогда не используете его, пропадает зря. То есть знание украдено иллюзией. Человек сам себя обманывает. И еще это называется муни. Муни в санскрите означает один, мудрец, отшельник, одиночка. В латыни это моно, от этого слова монах, отшельник, одиночка. Это также означает, что он мыслит не так, как все. Если собрать сейчас много муни в этом помещении, у каждого муни будет своя индивидуальная точка зрения, неповторимая. Иначе он не муни. Его не признают, что это муни. То есть это престижно иметь именно свою точку зрения. Но согласно ведическим книгам, нет необходимости в этом. Есть еще стхита-тхир-муни. Люди, утвержденные в одной истине. Они ничего не перетолковывают. Они как получают, так и излагают. Почему? Они говорят, а я ничего не знаю. Я могу лишь повторять. И в этом они и проявляют свое совершенство. Если мы не искажаем послание, это и есть совершенная позиция. То есть, когда человек признает свое несовершенство, он может действовать как совершенный. И наоборот, если он хочет что-то улучшить, изменить, добавить или убавить, он это делает несовершенным образом. Пример почтальона. Почтальон должен принести перевод на $1000, например. Но он решил улучшить что-то, добавить туда немножко своих денег. Или чуть-чуть взять оттуда денег. Это не является ролью почтальона. Верно? Честно, сколько получил, столько передать. Вот эта роль называется передача знания. Это честная позиция. Все остальное связано с этим менталитетом обмана и самообмана. И ложь порождает воровство. И уже конкретный шаг – брать то, что не принадлежит. Есть такая концепция. Послушайте. Какая разница, как вы это получили? Попросили взаймы, заняли и не отдали. Или своровали каким-то образом. Раз это имеет значение, если нет свидетелей, то какая разница? А? Понимаете, какая вещь? Если нет свидетелей, нет проблем. Устраняйте свидетелей, делайте так, чтобы не было никаких свидетелей, и все. Кто знает? Никто же не докажет. И будете жить счастливо. Вы вспомните, как Достоевский описывает Раскольникова. Преступление и наказание. Это менталитет Раскольникова. Он думает так, что я вот молодой человек, перспективный, талантливый студент. У меня хорошие данные, но у меня просто нет денег. В этом мое несчастье и неуспех. А у этой старухи полно денег, процентщицы. Но она не важнее вши, бесполезная абсолютно тварь. Если ее прикончу топором, и никто не заметит этого, возьму ее деньги, я много пользы принесу обществу. Я получу образование и так далее, я буду очень, очень важным и ценным членом общества. Он так думал. И когда он это сделал, все получилось наоборот. То есть, иногда люди думают, если нет свидетелей, и я это беру, все нормально. Но на самом деле, согласно закону кармы, если у вас высокие цели в жизни, то и поступки должны быть тоже очень возвышенные. Можно ли достичь высокой цели жизни низкими греховными поступками? Вопрос. Нет. Это противоречие. Можно разжечь огонь, поливая воду туда? Никогда. Это не сочетается. Это называется раса-пхаса на санскрите. Не сочетаются эти вещи. Огонь в воде вы не сможете разжечь. Также греховными поступками, даже если нет свидетелей, мы не можем обрести счастье, достичь счастья. Один наш духовный учитель Шрила Прабхупада, он это знание привез в западный мир ведическое, раскрыл его в книгах, в комментариях, у него есть ученики. И однажды он был в Индии, где-то в Бомбее, жил при храме, и каждое утро они гуляли по побережью с учениками. «Утренняя прогулка» называется. Вот даже есть такая книга, где все утренние прогулки записаны, потому что он очень важные вещи говорил, там очень ценные. Есть такие книги, не опубликованы. Он действовал как учитель мира. И вот они идут по побережью, и рядом с ним идет богатый человек один, бизнесмен, который понимает, что Прабхупада – это святой человек, и помогает ему, дает пожертвования на храм, в общем, помогает его проектам. И вот Прабхупада обращается к этому богатому человеку и спрашивает: «Откуда ты деньги берешь свои? Как зарабатываешь?» Говорит: «А я стекло делаю, Прабхупада. Стекольный завод у меня. Хороший бизнес. Всегда деньги будут». Прабхупада спросил: «А стекло откуда берешь?» «Ну, стекло из песка. Есть технология, как переработать песок, кремний, и в конце концов мы стекло получаем. А песок откуда берешь?» «Да песок прям вот на берегу моря полно, просто беру и все». «А, так ты воруешь у Бога, ты вор». Ну, понимаете, это не шутка, Прабхупада сказал. Святой человек говорит: «Ты вор». И человеку плохо стало. У него все смешалось в голове. И он шел за Прабхупадой, и в конце концов сказал: «Прабхупада, Прабхупада, но ведь я же что-то жертвую на храм. Значит, не такой уж большой вор, хорошо. Все равно ты берешь у Бога. Все равно ты берешь это без спроса. Ты пользуешься всеми этими ресурсами у Бога именно. Сейчас мало кто это понимает. Они говорят, что это принадлежит государству. Нет, нет, это принадлежит Богу. Государство, все государства принадлежат Богу тоже. Есть один источник. Источник всего, и материального, и духовного. Маяк, тякшена, пракрити, суяты, сачарачарам. Все, и подвижное, и неподвижное, находится во власти одной личности Всевышнего. Одного разума, одного закона. То есть, иша, васи, дам, сарвам. Все принадлежит Богу. И вот Прабхупада дает пример. Воры воруют деньги. Потом садятся у себя в квартире и говорят: «Теперь поделим все честно». То есть мы честные воры. Видите, о чем мы сейчас говорим? Что зависть порождает относительную правду. У вора тоже есть своя правда. Тоже свой этикет существует, и нравственность существует. И люди, которые лгут, тоже могут это оправдать и назвать причины, почему так происходит. Потому что по-другому вы не выживете в этом мире. Они могут найти такие причины определенные. И люди, завидующие, тоже имеют свою философию. Философия зависти. Знаете, что такое философия зависти? Не должно быть ни бедных, ни богатых. Это философия зависти. А почему не должно быть, вопрос? Если кто-то бедный, кто-то богатый, что плохого в этом? Все равны, да, это зависть. Потому что все равны не могут быть. Все равно, если вот все поровну раздадите зарплату, все по-разному с ней поступят. Согласно своей природе. И кто-то все равно из этого сделает хорошие деньги. Начиная с зарплаты, он как-то умудрится. Помните, как «Республика Шкит»? Кто-то видел этот старый фильм? «Республика Шкит» называется. Там приют детский. Беспризорников набирают. Вот в те времена, когда установился коммунизм, о детях заботились, это был приют. И там выдавали равное количество хлеба каждому. Только вот один такой большой, там показывает такой мальчишка, он есть постоянно хочет. А другой поменьше, но он умный, хитрый. И всем тут равное количество хлеба. А что дальше было, помните? Этот маленький говорит большому: «Хочешь есть, наверное?» «Да, я постоянно хочу есть». «Это возьми, мне не надо». «Правда, что ли?» «Да, конечно, ешь». И вот когда он уже его кусает, он говорит: «Вернешь с процентами». И потом там сюжет разворачивается, у него там уже своя коптерка, у него там уже хлеб, он там с процентами, он там наменял, у него там хлеба полным-полно, у него там уже водка, у него там все, что хочешь. Вот он, пожалуйста, примет, держи равенство. Потому что разум-то разный остается. Равенство значит отсутствие зависти. И тогда бедные и богатые не вредят друг другу, а взаимодействуют, сотрудничают. Они друг другу очень необходимы на самом деле. Бедные и богатые очень нужны друг другу. Бедный, кто такой бедный? Знаете, кто такой бедный? Это в прошлом очень богатый человек, в прошлых жизнях, который злоупотребил своим богатством. И потом, в конце концов, он рождается в нищете, с отсутствием разума. Разум отбирается, и человек уже больше не может разбогатеть. Даже если наследство получает без разума, он теряет его. Не в коня корм называется. У меня есть, ну, был один знакомый человек, сейчас я не знаю, где он давно уже. Еще в советские времена, когда он учился в школе на Урале, он таким был простоватым, странным, все над ним смеялись, критиковали, он ни на кого никогда не обижался. То есть можно было легко над ним любые шутки экспериментировать. Такой вот человек бывает, простоватый. И даже со всеми не играл, потому что как-то вот его там то пинали, то что-то скажут, он отойдет просто там к речке. И камешки так вот складывает там на переменке. И все над ним смеялись. Плохо учился. Сейчас он один из самых богатых людей, которых я знаю. Я сейчас скажу, как он начал свой бизнес. Только внимательно слушайте. Это специально, это особая тема будет сейчас. Путь к счастью. На той речке начался у него бизнес. Он во время перестройки взял какую-то картонку, вырезал фанерку собственными руками, наклеил камешки с речки туда, посыпал песочком наклей, покрыл лаком, написал имя города и стал продавать как сувениры. Уральские там самоцветы, например. Что-то. И во всех киосках вот эта вот ерунда стала расходиться вдруг. Вот просто ерунда. Никому в такого голову не пришло продавать, понимаете? Сейчас у него магазин в Италии, там, в Петербурге, в Москве, там, где-то еще по всему миру у него есть свои магазины. Богатейший, один из богатейших людей. Вот вам рецепт, как стать богатым. Начинайте. Камешки еще остались, поэтому... Это один из примеров таких. То есть, разное количество разума у людей. Поэтому вот это вот равенство, оно условно, искусственное, не решает наших проблем. Это равенство означает зависть, философия зависти. Значит, у зависти есть своя философия, это коммунизм. У воровства есть своя философия, что это? Капитализм. Если это о философии говорить, вот, которая в сознание входит, вот это качество, это станет капитализмом. Как это делать на основании закона? Законно все это делать. Чтобы не было ни свидетелей, ни нарушения закона при этом. И тем не менее, как-то вот выкачивать какие-то средства, обогащаться в свою пользу. И зависть питает ложь, уже ложь, она, когда человек верит в нее, она может организовывать вот эти вот вещи. Целые формации организовываются в обществе на основании зависти и жадности сейчас. Целые формации организовываются. И вот, когда проникает менталитет воровства, вот тут место незаконному сексу. Незаконный секс – это то же самое воровство, то же самое. То есть человек крадет чужую жену, допустим, или чужого мужа. Любовник, любовница – это называется в обществе. Это одна из часть культуры современной. Это более-менее даже принято. Ну, в общем-то, ну, к этому так снисходительно относятся. Ну, бывает, ну, случается такое, что тут сердцу не прикажешь, чувства такие. Незаконный секс, влюбленность, любовь. И здесь... Это началось еще с Карла Маркса, с его интересной теорией. Он же умный человек был. И что он сказал? Единственная причина брака – это любовь. Люди сказали, здорово. Здорово. Вот сказал, значит, ну просто здорово сказал. Любовь, точно. Потому что там разные были отношения к браку в те времена. Это была позиция, может быть, долго, знаете, заключить брак, потому что так необходимо с позиции отношений, кланов, бизнеса, политики. Это тоже применялось в истории всегда. А Маркс сказал, единственная причина брака – это любовь. И все сказали, да, здорово. А потом вторая фраза. Значит, если любовь уходит, смысла в браке больше нет. Вот от него это все и пошло. Вот эта преемственность началась. Знание. Вот как Карл Маркс предложил. Вот так. Любовь превыше всего. Конечно же, это так, что любовь превыше всего. Но она ничего общего не имеет с незаконным сексом. Это совершенно разные вещи. Прабхупад сказал, что любовь и незаконный секс за 40 миль друг от друга в противоположных направлениях, в разных направлениях, ничего общего не имеют. Что такое незаконный секс? А может быть, вы видели, как фруктовое дерево, например, яблони, нагруженное фруктами, нависает над рекой или над прудом. Очень красиво. Само по себе красиво, когда дерево нагружено плодами, но когда оно еще нависает над прудом, вы очаровываетесь именно этим отражением. Это заполняет собой все. Представьте, настолько вы очарованы в этом, что вы верите в эту иллюзию и пытаетесь взять оттуда фрукт. Прямо с берега наклоняетесь туда, пониже, и падаете в воду. Думаете, а что случилось? Я же тянулся за фруктом. Почему я мокрый? Что случилось? Как так произошло? Это называется нарушение закона из-за иллюзии. Любовь иллюзорная называется это. Не настоящая. Она надуманная. Я часто привожу пример из книги рекордов Гиннесса. Я сам прочитал в этой книге эту историю. Парочка, она прославилась тем, что четыре сделала попытки неудачные, самоубийства совместные. Парочка из Бразилии, по-моему, влюбленных. Причина их самоубийств была запрет брака с двух сторон родственников. А там любовь большая. И первая попытка, они сели в автомобиль, разогнались вместе со скалы и в море упали. Ни царапина, ни ушиба, не случилось ничего. Они выплыли с энтузиазмом, поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и шлепнулись оттуда. Не было серьезных травм никаких. Книга рекордов Гиннесса так утверждает, что ничего не произошло. Они сделали одну петлю на двоих большую и повесились. И веревка порвалась. Не рассчитали ни вес, ни веревка не выдержала. Четвертая попытка была серьезная. Они купили два револьвера, сняли номер в гостинице, чтобы никто не нашел. Сели друг против друга и по команде раз, два, три, бум, стрелять должны были. И тут все как в кино, как в детективе каком-то. Ворвались родственники в последний момент уже, выхватили эти револьверы и сказали, ну, раз такая любовь, будьте вместе. Это не самое интересное в этой истории. Через полгода они развелись. И когда его спросили, почему? Он говорит, она дура. А он кретин. Так вы только что вешались в одной петле. Мы не знали друг друга. Это не любовь была. Это была иллюзорная любовь. Или на уровне ума придуманная концепция. То есть ум, видите, он очень могущественен. А если что-то попадает в ум, очень сложно потом что-то изменить. Поэтому часто есть такие законы. Детям до 16 лет не смотреть это. Или не пить это, или не курить это. Потому что если это попадет ощущение в ум, вы оттуда уже ничем не вырвете. Ну, сложно это будет. К сожалению, сейчас люди не знают, чем же заменить все эти вещи, которые вот в уме сейчас находятся, вот эти привязанности, источники страданий, как интоксикации, алкоголь, прочее, наркомания, или незаконные сексуальные отношения вне брака, или однополые отношения сейчас, они входят в ум, и нет другой культуры, которая могла бы это вот как-то исправить, возвысить выше. Нет, не существует. Поэтому позволяется все это. Потому что средств нет. Просто как-то отрегулируется, как-то вписывается в закон, как-то так или иначе регулируется. Как-то с этим жить приходится нам. Потому что более высокого вкуса человек не может испытать. Итак, ум, незаконный секс означает, что человек опускается на уровень Пашу Кая. То есть он живет при помощи вот таких энергий. Так же, как и животное. Чисто биологически себя чувствует. Его интересует телесная культура, спорт, внешний вид, деньги. Для того, чтобы привлечь противоположный пол, нужны атрибуты обязательно какие-то. То есть нужно хорошо выглядеть, иметь деньги, образование, иметь какие-то связи в обществе. И все, человек привлекательный. Думаете, почему сейчас цивилизация в этом направлении вся направлена? Потому что это привлекает противоположный пол. Внешность – раз. Богатство – два. А образование хорошее – три. И связи в этом мире – да вы просто потрясающая личность. Все привлекутся. Именно этого мы ищем. Почему такие красивые машины, такие красивые дома? Та же самая причина – отношение мужчины и женщины в центре этого всего. Если вы увидите такие страны, как Индия, в тех местах, где другая культура резко отличается, вы видите, что резкое другое отношение к собственности, к имуществу, к вещам, хотя сейчас тоже люди ездят там на хороших машинах, живут в домах, но вот в святом месте, где мы были во Вриндаване, Там у них транспорт был вот до недавнего времени общественный, это Темпа называлось. Кто-то был в Индии? Ездил на Темпа. Правда? Вы не знаете, что такое Темпа? Это такая рама треугольная, такая вот из рельсов сваривается. Это метр, наверное, 3-4 вот так вот. И тут три колеса. Здесь тут мотор, кабина, открытая кабина, без стекол, без дверей. И тут какие-то лавки стоят с крышей металлической. Это просто металл не покрашенный, может быть, мятый весь. И никаких там нет глушителей в моторе. Др-др-др-др-др, я слабо показываю, то есть мозги выскакивают просто все. И в эту темпу садится сразу человек 20, 15, 30, не знаю, там ноги, руки могут быть там на крыше, пожалуйста, позволяется все. И всем очень весело, очень интересно. Никто, главное, что не расстроен. Они все радуются, еще кого-то тянут, да давай еще там подтолкните его, чтобы он поместился сюда к нам. Ага. То есть они любят общаться, у них другая культура. Причем женщины отдельно, мужчины отдельно, они знают, как себя вести, чтобы не соприкасаться, и полная свобода вы чувствуете. Если такая темпа сталкивается с другой темпой, никого это не волнует, никто полицию не вызовет. Но если наш БМВ столкнулся с другим БМВ, о, это целый процесс должен быть, подождите. Если у вас телега, транспорт, телега, обычная деревянная телега, и кто-то ночью нацарапал, здесь был Вася у вас на телеге, вы не обратите внимания, правда же? Но если на вашем БМВ кто-то ночью нацарапал, здесь был Вася, вы должны подать в суд просто, оштрафовать такого негодяя. Это совсем другое уже дело. Ведь это совершенно уже другие реакции, эмоции вызывает. И вот эта культура как бы вот лакированных вещей, вот этих приятных как бы вот материальных удобств, она необходима, но она должна сочетаться с духовной культурой, с отречением. Это не ставится во главу угла. С отречением. Например, что такое отречение, как это связано, кстати, с нашим примером. Знаете, кому позволяло жить в роскоши в прошлые вот ведические времена? Люди многие жили в роскоши. Например, воины, управляющий класс, политики, они им позволяли жить в великолепных дворцах. Они все носили какие-то золотые украшения, там рубины, одевались красиво, у них было инкрустированное оружие. На дорогих колесницах, иногда из золота с покрытым, они путешествовали. А почему? А потому что, когда нужно вот этот человек, он выходит первым на поле битвы, берет оружие и становится, и готов умереть. Это называется отречение. Вот для таких людей позволяло жить в роскоши и богатстве, брать налоги и организовывать все, управлять миром, потому что он герой. В другом случае, если это не связано с отречением, то богатство утянет человека вниз, вот эта привязанность к лоску материальному. То есть надо сочетаться с нашей миссией, с нашим возвышенным сознанием. Тогда, пожалуйста, живите в роскоши, сколько хотите, будьте с ног до головы в золоте. Если вы к этому не привязаны, если это вам помогает именно миссию, долг выполнять свой. Но если это развивает только ложную гордость, чувство превосходства, выкиньте все это в реку, говорится, все эти украшения и все. Все эти достояния, все эти деньги и все остальное. Однажды к Иисусу подошел интересный человек. Вы знаете, проповедовал блудницам, пьяницам, вот эти притчи. А тут подошел очень интересный человек, богатый человек, с хорошей семьи, и сказал: все, что ты говоришь, вообще-то, вот эти все заповеди, я с детства наследовал. Я в такой семье вырос. Я все это делаю. Скажи, что мне еще не хватает? Что ты мне скажешь? Иисус сразу сказал, что ему нужно делать. Сразу же. Иди раздай богатство свое всем бедным. Оставь себе одну одежду, сандалии тоже убери, с ними босиком. И иди за мной, миссия будет. Человек сказал: спасибо, спасибо. И ушел в толпу и скрылся. И тут это крылатое выражение Иисус произнес: легче верблюду сквозь угольное ушко, чем богатому Царству Божие. То есть не богатство критикуется, а привязанность к богатству, как к цели существования. Это унижает сознание человека. Это и порождает незаконные отношения в обществе, злоупотребление этим богатством. Вот что опасно. Формула такова. Все, чем мы злоупотребим, потеряем. Это вопрос времени. Обязательно. Это просто вопрос времени. Поэтому были очень богатые цивилизации, такие как Рим и другие, Китай, Япония, и да, поныне они еще некоторые хранят эти как бы свои достояния. Индия тоже была очень богатой страной. И они теряют когда-то это. Потом вырастают другие цивилизации, которые вот пытаются быть богатыми. Но на самом деле сейчас богатых людей не очень много. Статистика, знаете, какая? 95% богатств сейчас в руках 5% населения. А все остальные люди, они имитируют богатство внешним образом. Например, золото носить не каждый может. Но сейчас есть пластиковые украшения, покрытые золотой пленкой. Позолота, искусственная. И выглядит как золото. Сделать в доме, скажем, паркет из настоящего красного дерева дорого, но можно сделать при помощи пластика, опять же, симитировать. И вот этой имитацией сейчас люди пользуются. Синтетическая одежда или какие-то вот состояния там косметики, какие-то вот специальные такие вещи, пластические операции, они пользуются такими вот достижениями науки, чтобы выглядеть как бы престижно, богато, успешно. Это написано еще в древних книгах, что в этом мире лишь несколько людей успешны в материальном смысле. Очень такие ловкачи особые, которые могут достичь чего-то очень необычного. Это несколько ловкачей, а остальные люди подражают им. А что же делают эти ловкачи, достигнув такого совершенства? Они знают, что с этим делать. У них большие проблемы, у них кризис. Вот вы не поверите, сейчас скажу одну историю в Москве. Ко мне пришел один человек и сказал, у меня друг есть тут близкий. Он очень богатый человек в Москве. И у него проблемы, можете помочь? Я говорю, а что случилось с ним? Ну вот он не может увеличить свое богатство. Я говорю, а насколько он богат? Ну, лучше об этом не говорить. Вы не поверите, сколько у него денег. Это хватит ему уже и внукам, и правнукам, и не о чем думать. Я говорю, зачем же увеличить богатство? Это вы не понимаете, вы же психолог. Ему же нужно развиваться, человеку. Он развиваться не может. Деньги-то есть, а развиваться-то он не может. Я говорю, что такая проблема? Почки отказывают. Серьезная проблема. И тут я вспомнил пример из средневековой Европы. Нашумевшая история. У Делакруа еще есть такая картина, называется «Смерть Сардонапала». История о нем. Турция, Сардонапал. У него есть гарем, у него есть дворец, он царь, он монарх, но он не знает, зачем все это. Он не знает смысл всего этого. И знаете, что он сделал? Это нашумевшая история. Он сжег себя со всем этим дворцом и гаремом. Сгорел заживо. Потому что просто не мог найти смысл всего, что он имел. Очень серьезная проблема. Возможно, вы не понимаете потому, что у вас еще есть цель достичь чего-то вот материального. А когда вы достигаете всего материального, вот тогда нас ждут очень серьезные проблемы. Битлз говорили то же самое. Они были молодые, талантливые, известные, богатые. Все у них было. Но они не знали, что с этим делать. Джордж Харрисон в муках прожил все эти годы. Смысл-то зачем? Почему так и схватились за Прабхупаду? Они же признали, что это великий гуру. Джон Леннон приходил к нему с Йоной, Окайона. То есть, или наоборот. Со своей супругой. Знаете их любовь, это, они ее так сказать, даже афишировали там свою любовь. Популярные были отношения их. И они поговорили с ним однажды, и Прабхупада рассказал им о Бхагавадгите, об этих высших законах, о древней науке, но раскрыл им такие тайны удивительные. И в конце концов они пришли однажды к нему и сказали, мы признаем, что вы великий мистик. Мы видим это. То, что вы делаете, никто не может делать. И у нас есть просьба к вам. И Прабхупада слушал, да, какая просьба. Выполним наше желание. Мы хотим быть вместе всегда, даже в следующей жизни. Сделайте так, чтобы в следующей жизни мы были вместе. Прабхупада сказал, это невозможно на вашем уровне. Ваши отношения временные. Вы не достигли еще вечных отношений. Потому что ваши вечные отношения не между вами. Ваши отношения временные. И после смерти неизвестно, где вы будете. Он сказал, что мы в этом мире соломинки в океане. Две соломинки в океанских волнах иногда встречаются, оп, вот так вот, и вместе плывут какое-то время. И следующая волна, и вы не знаете, где вы уже.
То есть мы еще не достигли этих вечных отношений, поэтому мы постоянно приобретаем, теряем, приобретаем, теряем, приобретаем, теряем. Это называется, это все связано с незаконным мышлением. И если этот брак освященный, он никогда не распадается, это путь к вечным отношениям именно. То есть через семейные отношения можем понять, что такое вечные отношения, если живем правильно в освященном браке, согласно древним традициям и знанию. И здесь мы немножко раскрываем, почему опасен незаконный секс психологически, научно. Это мы сейчас о нравственности говорили, хорошо. Теперь есть природа. Это мужчина, это женщина. Делим пополам их составляющие. Тут два полушария, две составляющие психологии. Одно полушарие отвечает за разум у того и другого, а другое за чувства, эмоции. И у женщин, у мужчин есть два полушария. Разум, чувство, разум, чувство. Как они работают? Если взять за единицу измерения мужчину, способность различать и чувствовать, то у женщины этих единиц больше. Примерно 1,5-2, согласно современной психологии. С современной точки зрения. 1,5-2 единицы больше у нее. Но когда мы изучали Веды, мы обнаружили там другую оценку. Не в 1,5-2 раза, а в 9 раз женщина глубже устроена, чем мужчина. То есть ее разум и чувство глубже в 9 раз. Ну, как вы понимаете, это несоизмеримая разница практически. Женщина сильнее мужчины в 9 раз. Внутренне. Физически слабее. У мужчины физическая сила, у женщины внутренняя сила. И я заинтересовался, а почему же современные психологи вот эту цифру называют, незначительную? И ответ нашел в самих же Ведах. Там описывается, что женщина имеет эти 9 единиц только в одном случае, если она целомудрена. Мы объясним вкратце, что такое целомудрие. То есть она думает только об одном мужчине. Все. Она автоматически имеет могущество в 9 раз в этом случае. Это ее природа. Но если она думает о двух мужчинах, делите 9 пополам. О 3 еще, о 4, и получается примерно 1,5-2 единицы сейчас. Поскольку женщины наравне с мужчинами, как эмансипированные существа, общаются свободно и могут думать одновременно о разных мужчинах. То есть жизнь так случается. Они теряют внутреннюю силу и становятся похожими внутренне на мужчин, ближе к ним. А внешняя форма в 9 раз все же остается привлекательней. Во много раз. И мужчина привлекается формой. Когда он привлекается формой женщины, он ее обожествляет и думает, что это какое-то сверхсущество. Он перед ней совершенно дураком, кажется. Чувствует. Чувствовали, да? Видели, как мужчина становится дураком перед женщиной красивой? Всякие глупости говорит, не знает, что сказать, теряется, стесняется и все остальное. То есть ему кажется, что это какое-то сверхсущество. А когда знакомится ближе, выясняет, что ничего особенного. Разочаровывается как бы. Поэтому очень быстро их отношения как бы меняются. Он кого-то еще ищет, ему общаться, ему нужно, и он не находит как бы внутренне этого всего. И целомудренная женщина, она в совершенстве знает 5 ролей. Если эти 5 ролей она изучит, она, ее никогда не бросит муж. Он будет как бы сосредоточен на ней всю жизнь. Эти 5 ролей – это огромная сила целомудренной женщины. То есть задача в том, чтобы внимание мужа было сосредоточено на жене всю жизнь именно, а не на каких-то других еще женщинах. А вот это искусство утрачено. Как женщине быть? Чем же его еще привлечь-то? Ногами уже привлекала, грудью уже привлекла, уже чем только могла, а что, я же старею в конце концов. Что теперь мне делать? Он на молодых смотрит. А? Тут я беспомощный, я теряю силу, все. Ну, согласны же, да? Как мужчина выбирает красивую женщину? Что такое красивая женщина, кто знает? Что является ключевым моментом в ее красоте? Я не знаю, но Веды описывают. Веды, знаете, что говорят? Талия. Сейчас покажу. Вот такая талия. Нравится? Вот на такой талии можно жениться легко. Потому что если есть талия, есть движение, есть грация, и все остальное красивым кажется. Гурченко, помните молодую? Все восхищались именно ее талией. Вот этой грацией, движением, что от талии зависит ее вот все остальное. Мне веда говорится, талия – это эталон красоты. Но время идет, и талия меняется. Что-то с ней произошло, с этой талией, понимаете, что меня обманули. Я вот женился на этой талии, а вот что получилось. То есть мужчина разочаровывается, он ищет возможность наслаждаться дальше. Если вот эти отношения заключаются только вот на уровне телесном, то они очень кратковременны. Надо стереть эти детали, чтобы не смущали никого, хорошо? И до доски еще плохо все стирается, наша неудача. Но вы контролируете чувства, не смотрите на детали, хорошо? У нас философская беседа. Итак, это в 9 раз. Женщина обладает такой силой, то есть интеллект и чувство, глубина. С ней интересно общаться мужчине. Не только вступать в такие физические отношения, а именно общаться. Вот в этом вдохновляющая сила для мужчины. Эти 5 ролей такие, если говорить о ролях, которыми вот женщина целомудренно обладает. Первая роль жены. Жена. Сейчас я объясню. Посмотрите внимательно. Мужчина. У него эти 2 составляющие работают так функционально. Что-то одно. Если он включает свой разум, внимание в разуме, чувства ослабевают и устраняются совсем, чтобы не мешать ему. Перед вами судья, принимающий решение. Жесткий, твердый разум. Мужчина. Если же он переключает внимание на чувства, то же самое происходит с разумом. Он устраняется, чтобы не мешать ему. Вы понимаете, нет? Разум устраняется. В ведах уже называется не мужчина, другое слово, джада, придурок называется. То есть он начинает вести себя странным образом. Слова какие-то находить, шутки странные какие-то, поведение, бравирует там, пьет на показ, ну, в общем, придурок. Поэтому, когда молодежь бегает по улицам, вот такая придурковатая, перед девочками они там бравируют, там вот неженатые они все такие. Именно неженатые молодые люди так себя ведут. Им говорят старшие, женись. Почему? Сейчас объясню. У женщины эти 2 составляющие работают по-другому. Одновременно. То есть такая вибрирующая система. Вот так, смотрите. Разум, чувство. В 9 раз глубже, все понимаю, все чувствую, все знаю, не знаю, что делать только. Что же делать? То есть все чувствую, все понимаю, но какое решение принять у нее, все колеблется внутри. Потом идет к нему, дорогой, ну что делать будем, а? Так или так? А он так быстро не может, ему это невозможно, ему что-то одно. А решение от него требуется, значит, он чувства свои устраняет, и разум, пух, говорит, с кулаком по столу, молчи, делаем так. Все, я решил, не спорь. Все, силу применять, мужскую, характер. Она, ну не знаю. Это ее мало успокаивает, но он уже делает все, не она. Ей не нужно связываться с этим. Он это делает и ошибается, а я тебе говорила. Или не ошибается, я тоже это говорила тебе. Она всегда права, ведь она замужем, все защищена. То есть она побуждающая сила, вдохновляющая мужчину к действию. Сам по себе без женщины он ничего делать не захочет. Мужчина – это самая простая форма жизни, примитивная. Он может жить под деревом вообще. Вашим брамачарьев мы знаем. Если брамачарь, ему ничего не нужно, все, никаких женщин в голове нет, а очень простая жизнь у него. Там тумбочка, спальный мешок, все. Я был в доме у холостяков, некоторых я знаю, что это такое. Но когда женщина появляется, там все меняется. Она вдохновляет его делать какие-то вещи, к которым он сам по себе не склонен. Вдохновляющая сила от нее исходит. Поэтому, если вы видите сильного мужчину в материальном смысле, рядом должна быть сильная женщина, вдохновляющая сила. Вот так они взаимодействуют вместе. То есть женщина нуждается в мужчине, поэтому, а мужчина нуждается в женщине, чтобы чего-то достичь в этом мире. Поэтому, если вы хотите достичь что-то в этом материальном мире, богатство, какое-то там, не знаю, совершенство, положение в обществе, нужен хороший брак для этого. Именно соответствующие отношения между мужчиной и женщиной, потому что женщина получает все только через мужа. В этом ее слава. Она богатство получает через мужа, положение общества через мужа, детей от мужа. Если она это сама по себе все получает, чести это ей не сделает. Так говорит Саведа. То есть ее слава в том, что она через мужа достигает жизни. Не а вдохновлять. Вот это ее внутренняя сила. Итак, мужчина управляем, видите, жена влияет на его чувства и разум. Он позволяет, потому что любит к этому пульту управления, он допустит того, ту, которую любит именно. И она будет говорить: так, дорогой, пора на работу. Оп, разум включила. Поработал, пора домой. Видишь, дети плачут. Пора домой, оп, сюда. И вот так она его включит. На работу, домой, на работу, домой. И у него все спокойно. Когда он работает, он забывает обо всем, об отдыхе, о семье, обо всем. Ему нужно напомнить, пора. И когда отдыхает, забывает про работу. Тоже нужно напомнить, хватит завтра на работу. Это все от женщин исходит в основном. Они не забывают каким-то образом, а вот мужчины забывают. То есть они очень хорошо устроены для работы и отдыха, видите? Нет проблем. То женщина, она ни для работы, ни для отдыха не предназначена. Она постоянно переживает, постоянно беспокоится, но в этом есть один плюс. Она хорошая мать благодаря именно вот этой природе. Она будет постоянно заботиться, постоянно все помнить, постоянно все видеть. Вот внутри, дома, в семье. Это самый как бы лучший помощник. Мужчина с этим не управится. Знаете, что такое мужчина дома с детьми? Это картина комическая вообще. И тут ребенок, и тут кастрюля, и мужчина в этой роли, ну никак. А женщина вот может так управлять внутренним хозяйством. Описывается в Махабхарате двор Ютиштиры. Там было более 30 тысяч слуг. Слуг, только при этом дворе. Такой был дворец у них, царский. Драупади, супруга Ютиштиры, знала каждого по имени, знала их семейное положение и все проблемы. Женщина. Это поручалось женской половине. Они в этом эксперты. Они что посмотрят и уже видят. То есть женщина мистик по своей природе. 9 единиц чувств. Она может видеть будущее. Она может защитить репутацию мужа. Она уже понимает все наперед, чувствует. Самая чувствительная часть творения. Но если она целомудренная, вот только вот это вот требование одно. Это связано с отношением с мужчинами. Итак, жена. Жена – это та, кто пробуждает разум мужа чаще всего. А женщина кто? А женщина та, которая пробуждает чувства. Возбуждает чувства. Поэтому веды говорят, женщина для мужчины – это дорога в ад. А жена – путь к освобождению. То же самое пишется женщинам. Мужчина для женщины – дорога в ад, а муж – дверь к освобождению. Это разные вещи. Мужчины, женщины, муж и жена – это не одно и то же вообще. Видите? Жена – это долг, положение, не просто пол. Поэтому, говорит, первая роль – это жена. Она напоминает мужу о его высшем долге. Это самая лучшая жена. Не просто, что нужны деньги, а его высшем долге, о его высшем предназначении. Это самая лучшая жена. Для мужчин два условия нужны, чтобы быть успешным в жизни на 108%. Это хорошая жена, вот такая, целомудренная, и знающая цель жизни, чего мужчина должен достичь, и истинно духовный учитель. Все. Его жизнь будет совершенна. Два фактора всего. Вторая роль, когда мужчина, муж в слабом состоянии находится. Как воин бывает раненый. Также и мужчина может терпеть какие-то неудачи в жизни, потрясения. В этом случае она действует как заботливая мать. Роль матери по отношению к мужу она может выполнять очень хорошо. Третья роль на тот случай, когда муж недостаточно внимания оказывает жене. Сейчас я объясню, почему так происходит. Это не его порог какой-то или неправильный. Естественно, со стороны мужской природы. Я сейчас объясню, что это такое. То есть, мужчина, принимающий решение. Это его природа. Все. Если решение принято, он к этому обычно не возвращается. Женщина не принимает решение. И при этом, когда мужчина на уровне чувств, он в любви признается, нежный и ласковый. По отношению к женщине. А когда на уровне разума, жесткий, холодный. Поэтому в ее странно. Она не может понять, так он любит или не любит. Вот и говорит, иногда любит. Убеждает. А она такое скажет, знаете, я уже не знаю, любит или не любит. И она подходит. Что нужно? Заметьте батарейку. И если муж не напоминает ей регулярно о своей любви, она будет сомневаться, любит или не любит. И уже через месяц, через два после свадьбы она подойдет и спросит, а ты меня все еще любишь? Он удивится, а с чего ради ты это взяла? Все же ясно, вот свидетельство о браке есть, роспись, печать, все уже решено. Зачем это обсуждать? В его понимании не нужно к этому возвращаться, решение уже принято. А ей нужно напоминать, потому что она будет сомневаться, у нее природа-то двойственная. То жесткий, то мягкий, то жесткий, то мягкий. Любит, не любит, любит, не любит. Это она так понимает. Поэтому, если внимания не уделяет достаточно, не любит. А если уделяет, то любит. Так понимает женщина. И вот в том случае, если он недостаточно внимательный, забыл поздравить 8 марта, например. Как вы знаете, мужчина, если он на уровне разума, он про чувства забывает, может забыть запросто. То что в этом случае жена делает? Она становится перед ним сестрой. Потому что сестра не требовательна к брату. Она довольна любым проявлением внимания. Я знаю это, потому что у меня есть сестра. Она 4 года старше меня. Я ее никогда не поздравлял с днем рождения. Потому что я младший, все для меня. Все знают, когда мой день рождения. Я не знаю ничей. Это младший эгоист. Вот я был таким. И в однажды в день рождения сестры мать сказала, а ты ее поздравил? У нее сегодня день рождения, между прочим. Я сказал, нет, я не знал. Она меня отругала, на чем свет стоит. Как ты такой эгоист? Иди поздравляй сестру. У нее день рождения сегодня. Все только для тебя думаешь? Отругала. Говорю, а что ей подарить? У меня ничего нет. Ну, ты сам уж думай. Твоя сестра. Я думаю, что же ей подарить? И подарил ей ручку обгрызанную свою школьную. Ну, что, думаю, хороший подарок. Я ничего не теряю. Ну, брат так думает, знаете. Там нет вожделения, поэтому все просто. Я к ней подхожу, говорю, поздравляю, с днем рождения. И она гордилась этим подарком, знаете. Когда гости пришли, она говорит, видите, брат подарил. И все улыбались и смеялись. Я тоже был рад, что... Сестра довольна любым проявлением внимания брата. Вот в случае, если муж по каким-то причинам не успешен, вот не заметил чего-то, невнимателен, она как сестра может это принять. И если муж в гневе, что опасно? Вы не знали об этом? О-хо-хо-хо. Сейчас расскажу историю вам. И не одну. Я тоже не знал об этом ничего. Однажды был в тюрьме. В гостях, имеется в виду. В гостях меня пригласили. Там тоже был зал, были люди. Очень, очень смиренные, очень дисциплинированные люди там были. Знаете, нигде такой публики не видел вообще спокойной. Как они слушали лекцию. Ни шороха, ни звука, никаких реплик. Все внимательно очень было. Я потом понял, почему. И тут начальство стояло на ногах. Всю лекцию пока вел, они стояли и так вот смотрели на зал. И люди были как шелковые просто все. Никто меня так не слушал, как в той тюрьме. И я закончил лекцию и сказал, ну теперь вопросы. И тут что-то странное произошло в этом зале. Большинство так вот опустило головы тихонько и куда-то покосилось. Все. И вот куда они все покосились, там сидел человек, который опустил голову и поднял руку. Ну, то есть вопрос у него был. То есть у них уже все было ясно, давно уже друг с другом. Я был очень удивлен. Я говорю, ну, вопрос. Можно поговорить наедине? Я к начальству, можно? Они, ну, хорошо, вот кабинет. Страшно, там была комната тюремная, какая-то черная, грязная, две табуретки, жуть какая-то была. С решеткой вверху, знаете, без окон, без дверей, вот дверь одна и все. И зашел, сел на эту табуретку. И начальник мне говорит, это, знаете, тут у нас большие срока, это в основном убийцы. Поэтому, если что, мы тут за дверьми. Вот если что, они за дверьми. А я должен принимать их наедине. Ну, все, это, я пошел в эту комнату для эксперимента. Стук в дверь, заходит порядочно. Дверь закрывается, он ко мне прям, знаете, вот прям на колени падает, говорит, я не убивал, и хватает мне за руки. Я же испугался, что уже эффект какой-то у него. Он как будто давно ждал этого момента, чтобы сказать, я не убивал. Я говорю, а что случилось? Ну, бывает же, человек не убивает, но по ошибке попадает в тюрьму. Случается. Я говорю, что случилось? Я говорю, не знаю. Мы с женой чистили картошку. Но мы с ней, говорит, больше 20 лет чистили картошку вместе и ругались постоянно. Потому что она толсто чистит картошку, а я тонко. Ну и там вот с этой мелочи все начинается, потом невыносимые скандалы, оскорбления. И наконец, говорит, я не выдержал и ударил ее кулаком в живот. А в руке оказался нож. И она умерла. Я не знаю, как произошло, я не убивал. Следующий приходит человек. Этот уходит, как-то что-то с ним поговорил, но как-то успокоил, он ушел. Другой заходит, тот же ко мне, говорит, я не убивал. Я говорю, а кто убивал? Мне что-то уже знакомое стало. Говорит, я не знаю, как это произошло. Понимаете? Там просто канистра бензина у меня стояла. Я не знаю, как это произошло. Я только увидел, когда она уже горела вся, целиком, как живой факел. Он сжег свою жену. И вот сейчас, когда есть разводы, мы не знаем так много примеров убийств в семьях. А когда разводов не было в России, очень много было убийств. Почему не были приняты разводы, знаете? По этой причине. Что жизнь была невыносима. Они либо травили друг друга, либо убивали. Вот представьте, я еще до школы, я помню историю. Моя тетя рассказала подруга. Переходит подруга к моей тете. А я маленький, я хорошо помню эту историю. И вы что случилось там с соседями? Там сейчас милиция разбирается с женой. Убийство мужа. А что было? Эта женщина пошла за советом к соседке. Сказала, ну скажи, что делать. Ну ты же сама видишь, как мы живем. Ну пьет он беспробудно, получку все пропивает вообще. Ну все, нет никакой мочи уже. Силка же говорила уже, и люди говорили, и на работе говорили. Я уже жить не хочу просто. Разводов нет. Она говорит, есть народное средство. Народное средство, испытанное. Придет пьяный, уснет. Связываешь целиком его. Связываешь мешок на голову. Когда он проснется, сиди рядом и точи топор. Пусть он слышит и немножко что-то видит. И он тебя спросит, что ты собираешься делать? Ты скажешь, ну, я тебя просто убью и все. Я уже больше не могу так. Мне легче одной, понимаешь? Ну, как я еще освобожусь? Убью, уже знаю, куда твой труп там, и все, уже все, расскажи ему всю легенду. Он тебе скажет, не надо. Ты скажешь, нет, не могу. Кладешь топор на пол, берешь валенок и бьешь по голове. И обычно, говорит, потом полгода, как шелковый. То есть в народе уже испытанное средство, все. Испытанное в народе средство. Она так и сделала. Он умер от страха просто, разрыва сердца. Валенком по голове, он просто умер на месте. И милиция пришла, разбиралась, что же там случилось. Вот это история моего детства. Поэтому я говорю, что это не шутка. Муж в гневе, написано в Махабхарате, может убить собственную жену. Поэтому здесь как должна вести себя женщина? Послушная дочь. Не как жена. А ну, хватит, пора на работу. То есть она в гневе, она говорит, на работу. Еще хуже будет, правда же? Не как мать, это что такое? А ну прекрати. Не как сестра, не ударишь, не ударишь, не ударишь. Это еще хуже. Как послушная дочь. Часто можно видеть, что сейчас? Что жена говорит что-то с мужем разговаривает, спорит, и она говорит что-то неприятное ему, он раздражается. Она видит это и продолжает это делать. Вот проблема. То есть здесь надо послушная дочь. И пятая роль... Это роль любовницы. Любовница. Привлекательная женщина. Она также знает, как это делать. Это все в ее природе существует. Пять ролей. Если она это умело этим пользуется, никакой муж никогда не покинет ее. Потому что он в ней будет находить все большие и более глубокие ценности. Он будет более и более сосредоточен на этой личности. Познавать будет друг друга глубже, глубже и глубже. Сейчас, однако, когда культура становится все более и более сексуальной у нас на глазах, вот этот блок мать, сестра, дочь ослабевает. Усиливается роль жены, которая требует больше денег, больше удобств и секс. Деньги и секс. Деньги и секс. Деньги и секс. Знаете, как это называется в ведах, эти отношения? Не брак. Узаконенная проституция называется. Вот такой термин. Если отношения заключаются только в добыче материальных каких-то благ и сексуальных наслаждениях. Это называется узаконенная проституция. Потому что в браке самая главная и сильная роль – это материнская сила. Мужчина силу получает именно от матери. И вот в одной детской школе, где детей еще до детского сада, он еще ползает, только начинает развиваться, там вот есть такой клуб на Украине, где они их воспитывают, обучают, там приходят мамы, с ними там занимаются. Меня пригласили туда. И там одна мама спросила с мальчиком на руках, скажите, как воспитывать мальчиков? То есть жаркая погода, это было этим летом. Эти мамы все вот в таких одеждах, знаете, и так далее. и прочее. Ну, по высшим стандартам современным. И с детьми на руках при этом. Такое сочетание интересное. Как-то не вяжется это внешний вид с материнством абсолютно. У нас обычно это Мона Лиза, то есть, да, Мона Лиза или Мона Лита, или Мадонна. Там есть соответствующий наряд и все такое. Вот она спрашивает, как же воспитывать мальчиков? И все смотрят на меня. В таком вот виде, кто как сидит. А я их спрашиваю, а вы красивы? Они смущаются. Я говорю, вы красивы, но ваша красота сексуальная. Вы так не воспитаете сына. Мать не должна выглядеть сексуально перед сыном. Вы не сможете воспитывать ребенка. Он станет похотливым и слабым, общаясь с такой матерью. Силу мужчина получает именно от матери. А отец этой силой уже руководит потом в ребенке. Если он будет общаться с сексуальной стороной матери или других женщин, он станет чувственным и потеряет твердость. Например, мальчикам не позволяется есть слишком много сладкого по этой причине. Девочкам позволяется, мальчикам нет. Потому что они должны обуздывать свои чувства уметь. Это мужская природа. Пройти через аскезы, их берут в армию, их там муштруют, понимаете? Это полезно для мальчиков, для девочек не полезно. Именно поэтому мать должна выглядеть как мать перед детьми, не как женщина. Вот это самая чистая роль и самая святая роль в этом мире. И она ослабевает силу сексуальной культуры, где просто есть деньги, секс. И даже сейчас бабушки делают пластические операции и убегают с молодыми людьми куда-нибудь. Как пример своим внукам. Это вот разрушает эти отношения традиции. Это женские роли. Но вы спросите, а каким же должен быть мужчина? Достойным такой женщины. Да, у мужчины 3 такие роли. Если у женщины 5, мужчина 3 роли достаточно. Он проще. Но это роли великой личности. Мужчина – это великий человек. Он должен стать успешным в своей жизни. Мужчина-неудачник – это трагедия жизни. Он не должен ходить с ощущением личной неудачи, что жизнь его не удалась, что он ничего не достиг. Это трагедия мужская уже. Если женщина страдает, когда никому не нужна, то мужчина страдает, когда не достигает успеха в жизни. То есть каждый мужчина должен быть успешным. Для этого нужно ему всего 3 вещи осознать в себе, проявить. Первое – это знать цель жизни, целеустремленность. Согласны, что великая личность должна знать цель жизни? Если он не знает цель жизни, как он будет великим человеком? Осмысливать, зачем он живет. Это цель, целеустремленность. Второе – это бесстрашие. Бесстрашие. Согласны, что великая личность не может быть трусом? Мужчина должен быть решительным, бесстрашным на этом пути. И третья роль – щедрость. Самое несочетаемое качество с великим человеком в ведах описывается – это жадность. Жадность – это самый глубокий порог, самое плохое качество, которое перечеркивает все остальные достоинства. Если даже он и смелый, знает цель, если он жадный, знаете, какой пример приводится в Бхагавата Пуране? Вы видите лицо красивого человека с красивой гладкой кожей белой. Подходите ближе посмотреть и замечаете на этом лице пятнышко маленькое белой проказы. И мгновенно вы отходите от этого человека с глубоким чувством отвращения. Вот такой пример дается жадности. Никак не сочетается жадность, трусость или непонимание бессмыслицы жизни с величием человека. Теперь объясним, почему же именно у мужчины эти 3 вещи должны быть проявлены, а не у женщины. Женщина будет забывать в каком-то смысле, сомневаться, потому что, как сказал Бердяев, для женщины долг и любовь – это одно целое, а для мужчины – нет. Вот в этом смысле. То есть, женщина исполняет долг только тогда, когда она любит. Если нет любви, нет и долга у женщины. То мужчина, есть любовь, нет любовь, долг остается. В этом разница. Поэтому, если женщина немножко трусовата, это ее даже украшает. Со стороны мужчины это ему приятно, ведь что женщина боится чего-то. Он понимает, что у него роль защитить ее. Или она жадновата, это хорошо для нее. Она должна быть щедрая по отношению ко всем подряд. Не так ли? И не каждому позволять рыться в своих вещах. То есть это природа женщины. Это ее как бы секреты. Для нее это нормально, для мужчины нет. Теперь объясни, почему же именно у мужчины вот эти три составляющие должны быть, а у женщины их нет. Чисто биологически, физиологически рассмотрим этот момент. Как доктора. Что есть у мужчины и чего нет у женщины? Верно, верно, верно. Ребенка она получает от мужчины слой семени. Почему слой слова используется? Потому что семя вырабатывается из крови. Из крови, вот этого потока, обмена, вот этот слой семени существует, который формирует из крови вот это семя для зачатия детей. Энергетически капля семени мужчины создается из стакана крови. Я вам сейчас скажу информацию краткую, что кровь – самая энергетическая субстанция в теле человека. Есть религии, которые утверждают, что душа – это и есть кровь. Знаете об этом? Нет? Иудаизм. Кошерное мясо едят. Кровь, когда сливается, да мясо не едят. А так они мясо не едят, потому что там душа, кровь. Они отрастают кровь с душой. Поэтому переливание крови не делают в той религии. Запрещено это делать. Представление о крови как о душе. То есть там огромная жизненная сила в крови. Энергия. И вот из стакана такой жизненной силы максимальной капля семени мужского – это огромная энергия, концентрат. Так вот, говорится, когда мужчина растрачивает семя сверх меры, он пьет собственную кровь, теряет силу. И так же, как богатый человек, когда он очень богат, он рубит щедрым, правда же, он может ничего не бояться, у него денег полно. Но когда истощается его запас, он начинает быть жадным и бояться всего, и забывает, зачем все это нужно. Страх. То есть потеря семени излишне вызывает страх, потерю энергии у мужчины. И он уже, не зная, зачем жить, он начинает быть трусом и жадным. Вот от чего зависят эти качества. Поэтому для мужчины очень хорошо оставаться вообще не женатым. Вообще. Никогда не вступать в секс. Теоретически это самое лучшее для него. Потому что он сильнее в этой роли. А женщина сильнее, когда замужем. Что же делать? Называются регулирующие принципы. В семье должны быть регулирующие принципы. Я сейчас скажу, только не падайте со стульев. Это просто информация из ветра. Это не требуется, хорошо? Чтобы просто мы знали, золотой стандарт. Секс между супругами раз в месяц. Все. Всю остальную энергию тратить на более высокие цели. Там творчество, деятельность, общение и прочее. Раз в месяц. Это говорят веды. То есть я не предъявляю к вам это как требование. Просто говорю, что это золотой стандарт. Знаете об этом. И тогда мужчины будут сильными, и женщины тоже будут сильными, потому что мужчины будут достигать великих целей. Вот какая интересная информация. Поэтому, что ж такое незаконный секс? В соответствии с этим, деградация. Деградация мужчин. А это значит, что когда мужчины деградируют, они хотят иметь похотливых женщин именно. А женщина станет такой, какой желает мужчина. Они будут одеваться, они же это чувствуют, они же интуиты. Они знают, как одеться для мужчины, как выглядеть для мужчины, если когда вкусы мужчин меняются, меняется облик женщины. Поэтому религиозные системы, они всегда препятствовали этому. Ставили какие-то препоны. То их сжигали на кострах красивых женщин, их в паранжу одевали, то эмансипировали как наложниц, то есть по-разному, по-разному, по-разному. Но здесь дело в другом. Дело в семье. Роль главной женщины – стать матерью. Это мое величие. Знаете, что говорил Иисус Христос? После Бога поклоняйтесь матери. Это самое святое, что есть в этом мире. То есть женщина сама по себе, она, видите, более как огонь сравнивается в видах. Это огонь, а мужчина масло. Она запросто растопит любое масло огонь. Она могущественна. Но ее чистота заключается в том, что она мать. Вот это очищает ее, вот эти, как бы, вот эту огненную природу, возбуждающую природу. Когда вы смотрите на мать, вы не возбуждаетесь. В этом сила ее влияния. Если мать дает наставления, они обычно очень глубоко входят в сердце. Помните у Горького «Родина», роман «Мать». Он перевернул сознание в то время всех людей. Он с матерью связал этот образ Родины. Родина, мать – и так далее. То есть это символ был могущества чистоты. И сейчас, недавно я узнал такую новость. В России обсуждался вопрос, то есть есть сексуальные меньшинства, и больше становится. И они потом как-то устанавливают детей, какие-то семьи устраивают. Эти дети идут в школу, а там другие дети. Они их поднимают на смех, когда видят родительское собрание, говорят, кто пришел, твоя мама или папа, кто это такие? То есть посмеиваются, как бы издеваются дети. И чтобы этого не было, чтобы защитить это сексуальное меньшинство, изменили закон, вот его рассматривали. Что больше не будет в паспорте мама и папа, мать и отец, а будет родитель номер один, родитель номер два. И там в интервью спросили Жириновского нашего. Что вы думаете об этом? Он сказал, что нормально, потому что слово «мать» стало практически нецензурным. Вот видите, что происходит? Слово «мать» становится практически нецензурным. Женщина – это символ, получается, секса, а слово «мать» нецензурное. Надо восстановить ценности, семейные ценности. И незаконный секс – это самое худшее, что может быть для семьи. Поэтому в браке тоже регулируются эти отношения секса. Иначе выйдет за пределы брака этот интерес. Когда жена надоедает, когда уже пресыщаются сексуальными отношениями, начинают думать о ком-то еще. Чтобы этого не было, в браке ограничиваются сексуальные отношения также. Тогда можно поддерживать семью всю жизнь, и это будет другая культура. Это начало династий, утраченных вот этих традиций семейных. Они были очень могущественные династии. И от незаконного секса человек доходит, естественно, до чего? Вот здесь убийство. Один историк, он также духовный учитель, он историк. Я знаю его хорошо. Он сделал интересное открытие не так давно в области истории и психологии. Он заинтересовался одной деталью. В годы Второй мировой войны очень много было уничтожено евреев, вы знаете, их сжигали в печах, просто истребляли людей. Это очень жестокий акт. И как психолог он понимал, что не каждый человек решится на такое, выполнить такое. Но нацисты добились большого успеха и делали это планомерно и спокойно. Он начал исследовать, как они этого добились, такого спокойствия, такого равновесия, такой жуткой деятельности. Гиммлер руководил всем этим. И он исследовал, какие указы издавал Гиммлер. И он открытие сделал психологическое. Гиммлер подменил всего лишь несколько терминов. И это стало причиной успеха. Послушайте, что он говорит. Вместо того, чтобы сказать, возьмите этих людей, бросьте в концлагерь, он никогда таких слов не произносил. Он говорил так. Пожалуйста, переселите этих людей. Переселение. Не бросить в концлагерь, переселение. А когда нужно было сжечь в печи, он этих слов тоже не произносил, он говорил по-другому. Ну, теперь необходимо особое обращение. Вот и все. Всего лишь несколько терминов. И люди спокойно и планомерно занимались своей работой, переселяли и особо обращались. Я о чем говорю сейчас? Аналог. Женщина беременеет. Идет в клинику и говорит, знаете, помогите избавиться. Не хочу рожать ребенка. Ей не скажут. Не беспокойтесь, мы сейчас его просто на куски выдернем, да и выбросим в урну. Не беспокойтесь, убьем на месте, прикончим. Не скажут такие слова. Скажут, не беспокойтесь, ткань будет удалена. Подмена термина. Откуда это зашло? Почему это принимается? Любая вещь, которая приятная, принимается умом. Учитель Шрилы Прабхупады однажды в Индии сказал своим ученикам в лекции, что этот мир обманутых обманщиков. Мы говорили уже об этом. Поскольку мы сами обманываемся, мы обманываемся других и так далее, обманутых обманщиков. Но один ученик спросил, Гуру Махарадж, а не могли бы вы так пояснить вот это утверждение, мир обманутых обманщиков, более ясный пример дать нам? И он привел хороший пример. В Индии есть места паломничества, он говорит. Святые места, куда идут много-много женщин, чтобы соблазнить садху с такой целью. Садху – это святой человек, который живет там, в святом месте. Потому что иметь ребенка от садху престижно в Индии. Ну, то есть вам будет поклоняться, ребенок от садху, даже давать пожертвования. И женщины идут с намерением соблазнить какого-то садху, чтобы иметь престижного ребенка потом. И многие безнравственные мужчины знают об этом, одеваются как садху и идут в это место паломничества. И те, и другие знают об этом обмане и делают это, потому что это приятный обман. Вот почему это принимается. Знаете, почему принимаются аборты? Потому что секс приятен, вот и все. Вот и вся причина. Поэтому пока мы не ощутим что-то более приятное, более возвышенное, будем в ловушке вот этого ощущения, потому что более высшего вкуса человек не знает просто на уровне своего бытия. То есть нужно обучиться трансу, состоянию экстаза внутреннего, духовного просветления, которое намного порядков выше любого, как говорится в Бхагавата-пуране, не живите как кошки, собаки и свиньи. Посмотрите, ведь они тоже могут спускать семя, они также могут спать, могут есть, обороняться. Этот вкус известен даже поедателям испражнений. А ты же человек, тебе доступно более высокое счастье. То есть там указывается, что есть более высокий уровень счастья, чего мы можем достичь. Чего же мы достойны, как люди? Поэтому незаконный секс, он уже очень близок к убийству. На самом деле незаконный секс – это разрушение семьи, это тоже убийство. Моральные качества – тоже убийство. То есть это всегда какое-то разрушение незаконный секс. Это самая разрушительная сила, которая вне брака. Она регулируется только в браке, исключительно в браке. Поэтому брак освященный, брак необходим, говорится. Иначе будет незаконное потомство, нежеланное потомство. То есть дети, которые как недоразумение рождаются, с плохими качествами, которые очень трудно воспитывать. То есть детей нужно планировать. Сейчас, например, в России большой дефицит гениев, талантливых, способных людей. Хотя, говорят, дети Индиго рождаются, но не проявляется сейчас ни одного такого талантливого, способного человека. Капица недавно заявил, года два назад заявил, что если так дело дальше пойдет, в нашей стране не останется ни одного одаренного человека. То есть мы деградируем, падаем. И где же взять гениев? Знаете, что они придумали? Чипы вставлять на кору головного мозга и подключать к центру управления. И человек выполняет функции замечательным образом. Вот и вся гениальность. Человека не улыбайтесь, это уже процесс начался. Мы уже как бы на пороге вот этой новой, как бы новой цивилизации, где человек становится роботом биологическим. Потому что просто нет способных людей, которые могли бы ответственно и хорошо выполнять свои обязанности в обществе. Не пить водку, не деградировать, не заниматься какими-то дурацкими вещами в культуре, не распространять какую-то чушь. А разумные, талантливые люди. И где же взять? Их нужно родить. Это искусство. И когда мы говорим об этих ролях, вот это и поможет нам создать новое поколение. В прошлом такую женщину называли, которая обладала этим знанием, Веста. Это была честь жениться на такой женщине, потому что она знает, как рожать детей хороших, которые нужны человеку именно. А женщина необученная называлась Невеста. И такие отношения назывались браком. Ты говоришь, невеста много, а вот жену-то настоящую найти не могу. Невеста много вот людей, необученных, ну просто женщины бегают, красивые. А вот жену найти, да, потрудиться нужно. Это веста и невеста. И на этом блоке мы и закончим сейчас. А после обеда продолжим. Самое важное будет впереди у нас. У нас же две части, так я понимаю? Поэтому у нас до обеда осталось 15 минут. Верно? 5 минут до обеда осталось. Поэтому можно 1-2 вопроса. Если есть по этой теме какие-то вопросы, да, пожалуйста. То, о чем вы спрашиваете, это относится к искусству йоги. Мы как раз на следующем на продолжении семинара будем объяснять искусство йоги, как жить в этом мире, в окружении недостатков именно, как сохранять свою чистоту, свои качества и духовное развитие. Это уже искусство йоги. То есть внутреннее правильное состояние нужно иметь, внутреннее, не внешнее, есть внутреннее еще правило. Например, терпение здесь уже нужно, конечно же. И с течением времени, если вы на самом деле духовно прогрессируете, вы будете менять окружающий мир эффективно, но требуется терпение. То есть завистливый человек – это обычно долгая проблема. Беспокойства много будет от него. Вот Прабхупада, святой человек. Он давал лекции. В Индии, по всему миру также. И в Индии был один человек, который испытывал его 6 лет. 6 лет он на лекции доставлял ему беспокойство, кричал что-то иногда, спорил, с вызовом бросал вопросы. 6 лет. А через 6 лет, он сказал. Я наконец понял, что это святой человек. И все, он изменился. Прабхупада мог терпеть. То есть очень много терпения нужно. Конечно, если этот завистливый человек агрессивен, опасен, жить уже вместе нельзя. Но если он просто так завидует, тихо внутри, так некоторые имеют зависть и такое недоброе отношение, то можно терпеть. А вот агрессия, она уже опасна, и тут нужно удаляться. Жить с агрессором нельзя. Все, ясно. Нет, пожалуйста. Вот я хотел поговорить на следующем блоке. Освященный брак, если говорить просто по существу, это ответственность. Знаете, есть традиция, когда во время заключения брака священник спрашивает, это в любой традиции есть, то есть обещания дают супруги молодые, помогают друг другу, сотрудничать и никогда не разводиться. То есть обет дают. Вот так всю жизнь поступать, таким образом. Обещаешь? Обещаю. Обещаешь? Медью и с кольцами. Есть обряды специальные, которые закрепляют в уме вот эту связь. Все, ты обещал. Перед Богом, перед людьми, перед старшими, перед священником. То есть специально для того, чтобы самскару глубокое впечатление осталось на всю жизнь. Я это обещал, и я это обещала. Развода нет. Вот они ищут пути, как улучшать себя, а не как разводиться. Понимаете, да? Брак для чего нужен? Именно всю жизнь, чтобы довести его до конца. Пищу доварить до конца нужно, чтобы попробовать ее вкус до конца. Они ее до конца не доваривают, снимают, и она пропадает. Новый брак тоже самое, и так далее. То есть нужно пищу до конца доварить, с одним человеком находиться всю жизнь. Разницы нет, только необходимо глубокое впечатление на всю жизнь. Это очень важно. Поэтому, если вы верите в какую-то традицию, это вера и даст вам это впечатление, эту ответственность, вера. Если вы уверены, что именно христианская традиция осветит ваш брак, вы получите это с этой верой. Если вы не уверены, что там это достаточно сильно может повлиять на ваш брак, то выберите ту традицию, которой вы верите больше, которой доверяете. От священника это также зависит от его силы. Если пьяный священник выходит, скажем, освящать брак, у вас будет проблема в сознании, у вас будет неприятная самскара на всю жизнь. Поэтому нужно быть внимательным в этом плане, где вы проходите эти вот священные обряды, где освящаете браки. На свадьбах также никогда люди не пьют спиртное, ни в коем случае. Иначе брак не освященный, он оскверняется. То есть дети не зачинаются в пьяном состоянии никогда. Или в состоянии просто вожделения. Никогда такого нет, чтобы люди так зачинали детей цивилизованные. У них есть цель. Знаете, как зачинаются дети? Это описывается в Бхагавата-пуране. Когда Васудева, муж Деваки, он стал думать о сыне, которого он хотел в уме. Создал образ в уме этот. Потом этот образ поместил в сердце Деваки. Она поместила его в сердце. И там описывается, зачатие уже произошло, остальное было несложно сделать. То есть создается образ. Ну, сказка русская. Как бы я была царицей для батюшки царя, родила богатыря и так далее. Они имеют в сердце какое-то желание, они могут воплотить его. И когда царь увидел, что она родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не зверушку, не игрушку, а неведомую там какую-то, ну, помните, да? Он изгнал. То есть это неквалифицированная жена. Жена должна уметь рожать хороших детей. Поэтому освященный брак помогает этому настроению. Как видите, эти традиции были не надуманы, они научны. не принципиально, важна ответственность. На свадьбе? Ну и в России тоже так считается. Тебе не мы говорим в России, и здесь, в Германии, мы говорим правду. Если так считается, не означает, что это хорошо. В продолжении после обеда вы увидите, что дело здесь не в алкоголе и не в этих недостатках. Проблема-то не в этом. Это просто видимая проблема. Настоящая проблема вот здесь будет решаться, выше. Вот что утрачено. Вот почему мы имеем недостатки. Причины этих. Поэтому просто вот есть водка, нет водки, это ну, такой вопрос внешний. На самом деле есть причина, почему человек пьет, почему он принимает такие традиции. Потому что у него нет цели духовной, отсутствует. Поэтому он думает, ну это же вопрос относительный, правда же, это в Индии нельзя, а здесь-то у нас можно, в Германии. У него отсутствует представление об абсолютной истине, просто отсутствует, и нет этого стремления, поэтому проблема именно в этом. Не потому, что люди там грешат или пьют или что-то еще, а потому что у них нет смысла жизни, цели, абсолютного представления о жизни. Вот об этом будем говорить, вот что важно. Не так, что если на вашей свадьбе никто не пил водку, то обязательно брак будет удачный. Не обязательно. Нет. Не в этом дело. В конце концов, дело именно в цели жизни, в смысле жизни. Многие здесь сидящих в прошлом и нарушали все эти вещи, и пили, и курили, но смотрите, они теперь все это оставили, получив знания трансцендентные. Поэтому, если вы получаете какие-то знания, распространяйте эти знания близким тоже, по чуть-чуть давайте что-то полезное, объясняйте, почему это хорошо, почему это плохо. Если в Индии вы нальете гостю водки, на Новый год он придет вам в гости, он оскорбится, скажет, что же вы меня, закон не принимаете, что пьяница, что ли? Он очень обидится. А если в России вы не нальете водки на Новый год, он к вам больше никогда не придет. Это будет тяжкое оскорбление, на всю жизнь запомнит все это. Но это относительная культура, видите? А нам нужна культура абсолютная, божественная. Мы все связаны с божественным знанием. Это эталон. Вот это мы должны все знать. И об этом мы поговорим после обеда. Спасибо большое.